Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 39 минут, вторник, 19 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой
программы. И Сергей Даренко. Доброе утро.
Да, Даш, значит, прежде всего я хотел сказать два слова про погодку, которую там ты мне давала, это ты мне перекинула. Синоптики обещали ураганный ветер, грозу, град, 43 градуса. Центральная часть России окажется на этой неделе в зоне гроз, ливней, порывистых ветров. Я сегодня не взял из-за этого мотоцикл. Ездить, чертову, ему надо сегодня километров по городу.
Вы опять на каравелле?
Да, придется на каравелле рассекать. Каравелла и мотоцикл в чем-то похожи.
Они для очень определенных интересно. Погодных условий.
Очень интересно. Когда ты хамишь на мотоцикле, все в общем понимают, что ты делаешь нечто должное. Ну, ты хамишь на мотоцикле. Тебя ненавидят. Если ты не бьешь никого по зеркалам...
То и спасибо.
То есть тебя считают, как тебе сказать, не столь опасным, не столь опасным хамом. Ну, ты хам априори, ты дерзок, ты безумец. В глазах нормальных обывателей мотоциклист безумец. Ну вот. И если он не бьет по зеркалам, ну и спасибо, что слинял, и все, и до свидания, и сгинь, и к чертовой матери. Значит, а на втором месте по проходимости, как ни странно, мини-автобус.
Угу.
Я тебе объясню, почему.
Почему?
Потому что когда ты едешь на машине статусной, ну, какой-то обычной,
там, на, ну, BMW. Это
на BMW, я езжу на BMW.
Да. Да.
Когда я езжу на BMW, то люди со мной вступают в отношения. Они как бы думают, что этот BMW хамит, или этот BMW
соревнуется,
или этот BMW надо пропустить, ну, тоже, ну, его окаянного, или что-то. Они вступают в отношения. В том числе соревновательские. А вот с каравеллой никто не вступает в отношения. Значит, насчет каравеллы думают следующее, что это профессионал за рулем, ну, какой-то водитель, наемный, что это не его машина, что ему надо срочно, что он либо деревенский идиот какой-нибудь, там, из-под Воронежа, понятно, да? Вот, из каких-нибудь там Тербунов, ну, вот, какой-нибудь деревенский идиот. Либо он везет какую-то пиццу, либо он везет какие-то запчасти, либо ему нужно мотопомпу доставить срочно. Понятно, да? Поэтому, когда ты едешь на каравелле, ты, в общем, можешь хамить по-черному. И люди, в общем, не обижаются. Потому что они думают, это с мотопомпой Федя, алкаш, чешет там сквозь раскрытую или драную майку, чешет пузо свое волосатое правой, левой чего это такое мурлычет там, значит, и прочее. Понимаешь, да? Поэтому на каравелле, каравелла на втором месте после мотоцикла, а уже на третьем месте BMW по проходимости.
Да. Интересно.
Да,
интересно.
Да, да, это такое наблюдение. Синоптики пообещали ураганный ветер, град, грозу, жару до 43. Но не у нас.
Но не у нас,
но
да.
Не у нас.
Меня тоже привлек.
А где будет 43? Где будет 43? 43 будет в Волгоградской области. Пожалуйста, пусть они погодят. А что, нам их жалко, что ли? Волгоградская область. Нам их не жалко.
Абсолютно.
Они поедут на Бакалду, они поедут на левый берег, они сядут в речные трамвайчики, у них теперь мост есть качающийся. Нафиг. В Астраханской области до 42 градусов. Ну и хорошо, арбузы дозреют. Комфортная температура на Черноморском побережье 25-30 градусов. Сильные дожди продолжатся в Ростовской области, Волгоградской, Карачаево-Черкесии. Никого не жалко. Кабардино-Балкарии. Никого не жалко абсолютно. Скажи мне, кого из них мне жалко?
Никого.
Никого не жалко. Жарко в Коми и в Поволжье до 30 градусов. Дожди пройдут в Ленинградской, Псковской области.
Но у нас будет плюс 30, и это по ощущениям 43.
Ну, у нас это значит, все равно мы мечтаем о зиме же, правильно? Мы тихонечко мечтаем о зиме. Правильно? Ну, я не знаю.
О следующем лете, когда...
Я бы не сказал. Вот мне кажется, что если бы планета крутилась в два раза быстрее вокруг Солнца, мне было бы приятнее. Мне к середине лета надоедает невероятно
зима.
Серьезно?
Я вообще не успеваю.
В смысле, лето надоедает.
Я вообще не успеваю.
А где-нибудь к старому Новому году мне надоедает зима. Я думаю, так, все, ну хватит, ну сколько можно. Если бы наша планета, вот эта вот несчастная какашечка, да, крошечная какашечка, летала вокруг светящегося уголька под названием Солнце в два раза быстрее, Я включил просто The North Remembers, Север помнит, это The Wind of the Winter.
Да.
Это тот самый ветер зимы из
Игры престолов.
Игры престолов, господи, все время пытаюсь перевести в голове, но не важно. Это не нужно делать, наверное. Ну вот, хорошо. Значит, я думаю, что если бы она крутилась в два раза быстрее, мне, по моему темпоритму, мне было бы как-то приятнее.
Было бы поживее, повеселее.
Либо уже надо жить на экваторе. Просто тупо в драных шортах, во вьетнамках, сланцах за 50 центов. Вот, какие-то такие, значит, гордо ходить щеголять грибком на ногтях, понимаешь? И уже там совсем просто уйти от действительности, расслабиться, просто ходить как придурок, понимаешь? Вот, на экваторе. Все там rainy season and dry season.
Да, ну,
that's all.
Нет, это чудовищно.
А?
Это чудовищно. Ну, потому что ты не ценишь вообще ни лето.
Начинаешь ценить. Прям плюс 18 начинаешь...
Зиму начинаешь.
Когда ты живешь на экваторе,
да,
ты при плюс 18 надеваешь с длинными рукавами фланелевую рубашку. Дамы надевают...
Я вижу вьетнамцев часто лето... Ну, в смысле, у них это, у нас это зима, да, у них это лето.
Дамы
вижу
надевают
пуховики.
Куртки, да, конечно, пуховики, курточки, конечно.
Дутики.
Конечно. Я тебе объясню, почему. Плюс 18, невыносимо холодно и так далее. Ладно, поехали в Европу. В Европу, товарищи, двигаемся в Европу. Хорошо, в Европе вот что мы находим. В Европе мы находим мужчину с топором, который напал на пассажиров поезда в Баварии. Не менее 15 человек порубал топором.
17-летний афганец.
Это сейчас, это новое. Послушайте меня, когда вы говорите, один там парень из Туниса, как мы знаем, носился по набережной Променад де Зангле в Ницце и давил людей. 84 человека погибло. Олег Иванов пишет мне, в Калифорнии надо жить. Ну, в Калифорнии, может, и надо жить, не знаю. Я бы на Аляску поехал бы к вам бы. Ну вот, хорошо. Неизвестный мужчина поздно вечером в понедельник напал на пассажиров поезда. Это не тот, который в Ницце, внимание, чтобы вы понимали, это уже новый. Это не тот, который, так сказать, переворот в Турции. Нет. Это не тот, который переворот
в Казахстане.
И не тот, который переворот в Ереване. Значит, каждый день какой-нибудь прикол. Ни дня без прикола. Слушайте. Вечером в понедельник, накануне, 18 июля, в поезд сел из Вюрцбург в Баварии. Человек сел в поезд. Молодой, уроженец Афганистана, которого как будто бы усыновила немецкая семья. То есть он был бесприютный, тяжко ему было. И его усыновила немецкая семья. И вот за него платили, одевали, кормили, да, и все такое. Понятно, да? Сел он с топором и с ножом. В одной руке у него был топор. А ты знаешь, что есть такое искусство народное? Вы можете все посмотреть, пожалуйста, на Ютьюбе. Народное как это, жонглирование в Афганистане, оказывается, распространено.
Серьезно?
Да, они жонглируют. Они
топором и ножом?
Ну, топорами. До 5 топоров доводят дело. До 5 топоров. Вообще, посмотри, пожалуйста, джоглинг, по-моему, значит, Афганистан джоглинг. Ты увидишь, как они жонглируют 19-литровыми бутылками с водой, mm-hmm, вот этими, всякими. То есть это у них национальный промысел, жонглирование. И когда они жонглируют топорами, доводят до 5 топоров в среднем. Значит, и спокойно жонглируют. Значит, и он заскочил туда с топором и ножом, mm-hmm, и стал всех рубить. рубить пассажиров, имеется в виду.
Да.
Говорит, вы здесь, говорит, какие-то пассажиры с лица неприятные. 15, от 10 до 15 человек зарубил. Там несколько человек тяжелые.
20 человек ранены, да.
Да, да, да. Да.
В общей сложности. Трое в критическом состоянии.
Трое в критическом состоянии. Мне неизвестно, вы выживут или нет. После того, как он порубил немцев в поезде из Вюрцбурга, он вышел из поезда, но затем его настигла полиция и застрелила на всякий случай. Потому что, ну, он с топором, так что ж, застрелили. О его мотивах пока мы ничего не можем сказать, сообщили правоохранительные органы земли Баварии.
То есть задержать его не представлялось возможности?
Ну, нет, они просто говорят, у него топор, давайте его застрелим. Ну, это, наверное, мне кажется, логично. Скажите, пожалуйста, что творится с Европой, ребят? Ну, что творится с Европой? Это каждый день.
Это какая-то цепная реакция,
это
получается?
Это каждый день. У нас ничего подобного. Мы оазис, на самом деле оазис. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, да. Эльвира.
Здравствуйте. Как Эльвира, это Даша.
Да. Здравствуйте, Фрок. Да. Все нормально.
Да. Да. Значит, будучи однажды в Барселоне, года 3 назад,
так.
Утром и спустившись в метро, я увидел следующую картину. Было, наверное, часов 7 утра.
Да.
Поезд сквозной. И по поезду взад, туда-сюда-сюда, взад, вперед курсирует полицейский.
Ага.
Ходит он туда-сюда и смотрит за порядком.
Да.
Мне представилось, что вот если бы в этом поезде в немецком была такая же штука, то его пристрелили бы гораздо быстрее.
Полицейского?
Да. Нет, этого вот...
Афганца? Афганца?
Афганца, конечно. Пристрелили бы раньше. Но я думаю, что если бы вдруг рядом с этим афганцем оказался бы Андрей Спасатель, случайно,
так.
То он не протянул бы, наверное, секунд 15.
Чтобы он его просто задушил руками?
Ну, а может быть и пристрелил бы. Спасатель это умеет.
Спасатель это умеет. Спасибо. Слушайте, что творится в Европе, ребят? Мы каждый день слышим. Каждый день новое. Сейчас мальчик, внимание, это важно. Мне кажется, это цивилизационная проблема. Мальчик 17 лет, афганец, которого усыновила немецкая семья. То есть его потчевали, лечили, по головке гладили, сказать, там спать укладывали. Немцы.
Да.
Всячески ему помогали. Значит, как только он чуть-чуть подсозрел, он взял в руку топор и пошел рубить людей в поезде, в электричке. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей из да. города Тула.
Да, здравствуйте, Алексей.
Это, Сергей, вот не могли бы вы рассказать, но если не в этом, то в каком-нибудь другом...
Нет, это же не... Вы меня перепутали с ресторанным оркестром. Знаете, сколько денег, столько песен. Нет, тут про другое. Это передача совершенно иная, понимаете. 7373948. Да, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это самое. Я думаю, что в Европе ничего не происходит. Грубо говоря, просто акценты сейчас российские. Просто под такой угол подвернуть, что вроде как что-то происходит. Но подумай, какой там идиот.
Ну, хорошо, но представим себе, что это заурядный обычный случай. Но тем не менее, мы слышим постоянно о выпадах пришлых людей, новой какой-то цивилизации.
Ну, есть пришла. Такая тенденция, да, дураков есть. Становится больше. Но это не
нет,
только то,
не дураков. Не дураков. Проблема. Это все равно культурное противостояние. И
ну,
вот
правильно, но видите, как... Иммиграция разделяется, конечно, афганец какой-то, что-то повернулся, нет. Просто у нас, если будет писать о каждом таком случае, понимаете, у нас вообще да. люди с ума сойдут.
То есть вы считаете, что это нетипично, и да, мы выпячиваем?
Да, абсолютно. Вы помните, даже те теракты, которые были, которые они сами все устраивали, понимаете, да. даже рынки не реагируют.
Мы выпячиваем, а на самом деле все нормально.
Все нормально.
Да. Но а у меня в душе тревога все равно, понимаете?
Непонятно, это совпадение, да. вот так такое, цепная реакция вот этих событий, они вряд ли взаимосвязаны, но я имею в виду.
Я это вижу как тенденцию. Наш слушатель звонит и говорит, вы знаете, вы просто выпячиваете, на самом деле никакой тенденции нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Одинцова, Андрей.
Да, Андрей.
Ну, а вам не кажется, что мы просто слишком копаем в Европе? Если бы у нас покопать, у нас такие же случаи много будет.
У нас есть случаи. О чем вы говорите? И больше того, я их вам припас. У нас в Приморье вчера, значит, пьяная баба пришла за ребенком, а воспитательница не отдала. Ну, она говорит, я не отдам, потому что вы пьяные. Мама держится за стеночку. Вот. И это вот, ну, русский случай. Значит, она пошла куда-то, датая, привела с собой двух мужиков с пневматическим пистолетом. Приставили ко лбу воспитательницы пневматический пистолет, который, мне кажется, лобную кость все-таки не может пробить. Как вы думаете?
Может
и не может.
Но может травмировать.
Может травмировать. Значит, и забрали ребенка. Вот это называется лихость по-русски. Но нет у нас афганцев, бегающих по электричкам с топорами. Нет.
Много узбеков, таджиков.
Бегающих по электричкам с топорами?
Ну, я думаю, не с топорами.
Каскад пошел, каскад. Ну, вот давайте просто скажем, что пошел каскад
событий. Если бы у нас были такие случаи ежедневно, вы думаете, бы не выпячивали бы эти истории?
Алло, здравствуйте.
Точно так же бы о них
бы писали. Алло, Сергей, здравствуйте,
да.
Виктор.
Да.
Мне кажется, что проблема в том, что много стало информации, стало доступно средства информации, которые за одну секунду может облететь весь континент, даже
да.
несколько.
Да, мы в известном смысле живем в глобальной деревне.
Это же не вчера произошло, и не месяц нет. назад, и даже не год.
Это вчера.
Это уже существует несколько лет.
В смысле глобальная информация? Ну, да,
а проблемы существуют относительно недавно, полгода хорошо, там год.
Нет. Ну, мне кажется, что всегда были такие сенсационные какие-то...
Помните, на самом деле, в Европе, давайте так, суммируя. В Европе вот уже 3 человека подряд мне говорят, в Европе не происходит ничего нового, ничего особенного, ничего характерного. Значит, это рядовые случаи, которых полно везде в мире, которые выпячивает русская пропаганда.
Я думаю, что да, потому что нам надо защищаться от пропаганды.
Спасибо. Ну, давайте проголосуем, кстати.
Давайте.
Смотрите, происходящее в Европе, столкновение цивилизационное существует. Существует агрессия пришлых, существует агрессия новой цивилизации, вторгшейся в Европу. Да, существует. 134-21-35. Нет, это, безусловно, выпячивание информации русскими СМИ, русской пропагандой. 134-21-36.
Мне кажется, что мы выпячивали всегда любые новости про Европу, даже ухудшения отношений.
Россия всегда жила Европой.
Мы всегда пристально следим за то, что происходит, за тем, что происходит в Европе. Если там какое-то минимальное происшествие, там, не знаю,
конечно.
ДТП. О, это произошло в Европе. Посмотрите, да. У них тоже такое бывает.
Нет, наша провинциальность бесконечна. И мы всегда жили Европой.
Ну вот.
Жили в Европе. Больше всего, весь 20 век мы жили Европой. Весь 19 век мы жили Европой. Начинаю, если честно, с начала 18 века, с Петра. Больше, даже раньше скажу. Европой жил уже Иван Грозный. Он переписывался с королевой Великобритании.
Да.
Да, он с ней переписывался.
И в этом смысле не важно.
Он же кадрил. Он хотел тогдашнюю королеву Великобритании заполучить, себе жены. Да,
не,
да, да.
Не
да.
вышло, да.
Да.
Вот. Но в этом смысле не важно, почему мы следим. Потому что у нас сейчас так настроена наша пропагандистская машина, или просто потому, что нам интересно все, что связано с Европой, и потому что мы ее очень любим или ненавидим. Мы продолжаем.
Нет, просто это наша вторичность.
Да,
мы всегда чувствуем себя не до Европы.
Да.
Мы суррогатная Европа, такая не до Европы. Мы имеющие стать Европой, мы имеющие стать Европой люди, которые точно понимают, что никогда это не произойдет. Понимаешь, то есть мы всегда будем стремиться стать Европой, но мы никогда не сможем стать Европой. Так мы болезненно и тщательно, потому что Европа некая Шамбала наших устремлений. Понимаешь, мы никогда не достигнем Шамбалы. Нет, никогда не достигнем. Но мы всегда будем устремляться к некой вот придуманной внутренней нашей Европе. В каждом человеке, говорил Пелевин, есть внутренняя Монголия.
Mm-hmm.
И в каждом русском есть внутренняя Монголия. В этом нет никаких сомнений. И в каждом русском есть внутренняя Европа. Она соседствует с внутренней Монголией. На самом деле, и с внутренней... У нас есть еще внутренняя Византия. Она соседствует с внутренней Монголией и с внутренней Европой. Вот эти 3 страны в каждом русском. Я останавливаю это голосование, и вот что у нас получилось. 68% считают, что да, в Европе есть столкновение цивилизаций. Сегодня пришлая цивилизация развязывает террор в Европе. 32% считают, что это выпячивание ситуации просто русской пропагандистской машиной. Вы знаете, 32%, что бы я хотел вам сообщить, но то, что случилось в Ницце, то, что до этого случилось в Брюсселе, то, что до этого случилось в Париже, сотрясло Европу по-настоящему. И вы считаете, что это просто русская пропаганда? А как быть с парнем, который ездил на этом грузовике, в ней помимо русской пропаганды, он ездил на этом грузовике по Ницце, по променаду де Англии? Или вы думаете, что это выдумали в Кремле? Вы странные люди чуть-чуть, нет? Чуть-чуть. Ну, мне кажется. В движение.
Подъем. В движении.
Но, с другой стороны, вот эти реплики людей, конечно, говорят о том, что люди подустали маленько от этой информации. подустали от этой информации, склонны считать ее скорее пропагандой, лишь бы больше этого как бы не звучало. Три балла в Москве, смотрите, я посмотрю, что у нас, значит, на МКАДе трудно перед Волоколамкой на внешке, и на внешнем также перед Реутовым, от Люберец до Реутова тяжеловато. Вот, вы знаете, что, да, сегодня самый плохой въезд, какой только может быть, это по Варшаве, не Варшавка, а как это называется, Симферопольское шоссе, Симферопольское. Ну, в общем, въезд в город от Лепрозория, нет, это Леспромхоз, Леспаркхоз, я думал, на Лепрозорье. Слушай, мне казалось, я от южных людей, вот туда вот в сторону Подольска, Видного, Домодедово, я от них жду чего хочешь.
Да?
Я думал, что у них там Лепрозорье, честное слово.
Значит, нет, у нас там хорошо.
А ты оттуда, с юга?
Я юго-запад, юго-запад.
А, ты южанка, хорошо. Я-то северо-запад-запад вот здесь живу. Хорошо, и поселок Газопровод, второй Лепрозорье. Тут сразу два Лепрозорья.
Это вот как раз мой Лепрозорье.
Это твой Лепрозорье. Видишь, да. Как хорошо. Смотри, а в городе? А в городе совершенно текстильщики, Кузьминки не едут. И улица, название которой я никогда не запомню, это Люблинская. Еще один Лепрозорий.
Даже если Люблинская, то все равно Люблинская.
Все равно Люблинская. Значит, смотри, шоссе энтузиастов – это такой обычный Лепрозорий. Здесь, как обычно, все стоит. Измайловский парк, вот это все. Потом, когда вы приближаетесь к Таганке, вы останавливаетесь напрочь и стоите на Марксистской. Вот, потом еще, когда вы едете по третьему транспортному кольцу, вы попадаете у Сити. Никитский бульвар, это не то. Нет, это не то. Нет. По третьему транспортному вы попадаете, естественно, до, еще перед Новым Арбатом. А главное, что по Садовому вы тоже попадаете. Там и там Попадалово. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 19 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Дарьянко.
Здравствуйте. А я Дарью видел вчера в теплом стане, говорит Константин.
Это вряд ли.
Это вряд ли, Константин.
Может быть, моя голограмма? Может быть.
Да, 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 да. И какой-то. Да. Смотрите, значит, мы продолжаем. И вот мы о чем говорим. Мы подвели итог. Значит, я не рассчитываю на продолжение дискуссии. Просто хотел акцентировать ваше внимание на итоге этой дискуссии. Мы подвели итог. Скажи, пожалуйста, какие у нас там проценты были?
68 на 32.
Мне кажется, что 32%, 32% хотят абстрагироваться, как бы уйти, вообще спрятать голову в песок. Вот в этом же суть, понимаешь? 32% наших слушателей не признают, что в Европе есть проблемы цивилизационного порядка, какие-то долгоиграющие, большие проблемы. Угу. Они говорят, что это все выдумки русской пропаганды.
Но интересно, смотрите, что это же не обсуждение одной и той же ситуации или проблемы.
Да, каждый день что-то новое.
Это что-то новое?
Каждый день что-то новое. Но вот есть люди, которые хотят считать, что этого нет. Я тебе скажу, почему. Начинает вытесняться, чернуха начинает вытесняться из головы. Это правильно, это законно, это защита сознания. Это защита сознания. В Европе слишком много проблем. Если постоянно об этом думать, постоянно думать об убийце из Ниццы. А перед этим, помнишь, был, значит... Да, это тоже кричал Аллах Акбар. Афганец.
Ага.
Он тоже, когда бил их топором, да, он кричал «Аллаху Акбар». Значит, перед этим в Ницце с криком «Аллаху Акбар» господин убил 84 человека. Он тоже кричал, когда вышел с автоматом, он же остановился в конце концов и вышел с автоматом расстреливать людей. Тоже кричал «Аллаху Акбар». А перед этим на улице под Парижем Значит, сосед убил соседа полицейского ножом, всю семью вырезал. Я тоже кричал «Аллаху Акбар». Вот, и ну, я думаю, что это... А до этого, как вы знаете, с подобными же криками бегали люди по Парижу с автоматами, убивали. Да, до этого, перед этим, в середине этого, там, кстати, в Брюсселе шли бои, столкновения в кварталах и так далее. Я думаю, что эта проблема есть. Но нежелание видеть эту проблему, означает усталость. Ну, понимаешь, вот усталость. Вот мы устали, как бы. Нас, их постоянно трясет, а мы устали. Мы устали, говорим, ну все, ну хватит, ну все, не надо больше.
Ну, это странно.
Давайте вернемся к нашим проблемам.
Это же наши тоже проблемы, в том-то и дело. Это же проблемы наших туристов, которые любят отдыхать в Ницце, которые любят приезжать в Париж.
Мы не только туристы, у нас половина населения вообще, живет... даже в Москве да, вообще да. Не понимает, что значит куда-то поехать. Вообще не...
А, вы считаете?
Ну, конечно. Поэтому, ну что это, ты говоришь, что это наша проблема. Это проблема ваша, вот ваша. Вот вы...
Тех, кто, несмотря ни на что...
Конечно, вы внутренним взором, ездящие люди, внутренним взором все время держат всю планету во внимание, а Европу в особенности, понимаешь? Ты была последний раз в какой стране, скажи мне, во Вьетнаме?
В Италии.
В Италии. Последний раз была в Италии.
Да,
до этого в Вьетнаме?
Да.
А до этого во Вьетнаме?
Значит, в Грузии,
ты...
да.
В Грузии тоже.
Вьетнаме, да.
Да, да. Значит, вот, пожалуйста, Вьетнам, Грузия, Италия. Это Даша, значит, меньше, чем за год, да?
Да.
Вьетнам. Вот. Значит, ты все время держишь внутренним взором всю планету под вниманием, понимаешь? А я еще там, в отличие от тебя, например, вдобавок, да, по своему опыту, держу все происшествия в Латинской Америке. Обязательно.
И в Штатах, наверное.
Да, тоже. И в Штатах. Потому что для меня это действительно моя территория, куда я могу поехать в любую минуту. Понятно, да? Если мне же в Сан-Савадор-де-Баие случилось такое, так сказать, там вот что-то случилось с иностранным туристом и прочее, я внимательнейшим образом изучу эту новость.
Потому что потому что у вас картинка перед глазами.
Сан-Савадор-де-Баие это город, куда я хочу поехать, я обязательно поеду, и где приятно гулять, и где... Кстати, это очень правильный город.
Я с вами, кстати, не соглашусь. Сколько футбольных фанатов поехало на чемпионат Европы? Тысячи, и причем не только из Москвы. И это было массовое скопление российских, там, не знаю, болельщиков, туристов, неважно кого, в Европе в тот момент.
Да.
И это были бы их проблемы, понимаете?
Ну да. Ну хорошо, значит, ну мы считаем, что они с кулаками и все на свете.
Ну, да.
Значит, вот я вам рассказывал случай. Когда вы говорите, а что в России? В России разве этого нет? Вы меня спросите. А в России разве этого нет? Я рассказывал случай. Я его по памяти, вот я вам прочитаю быстро. Межмуниципальным отделом ВД России Арсеньевский. Арсеньевский, знаете, это на Дальнем Востоке. Обратилась воспитатель детского сада. Женщина рассказала, что в дошкольное учреждение за своей внучкой, это пришла бабушка, пришла женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Настолько, что ребенка воспитатель не отдал. Затем она вернулась в сад вместе с папой девочки и его другом, которые пришли с пистолетом. И девочку все-таки забрали. Потому что у нас презумпция, что семья – это главная ячейка общества.
Да.
Правильно? Никто не смеет вмешиваться.
Семья может бить.
Семья может бить вообще. Семья может делать все, что угодно. Бить точно может. Потому что за это борются консервативные силы в России, что бить детей можно и нужно. И, кстати, это хорошо. Это назидание на пользу. Вот, пожалуйста. То есть пьяной бабушке и отцу с пистолетом ребенка отдали. Вот это скорее описывает Россию. Ну, нет у нас бегающих по поездам афганцев с топорами. Ну, нет. У нас пьющих много. Пьющих. Это действительно проблема. Слушай, давай расскажем про молитву.
Это не идейное какое-то течение. Не идейное.
Нет.
Это наша стандартная чернуха.
Пьющие в России это попытка эскапизма. Это попытка побега.
Да. Я могу лично избежать этого. Да, избежать этих ситуаций.
Ну, ты едешь в Италию вместо того, чтобы напиться. Нет,
это
я серьезно говорю.
Это просто, чтобы напиться серьезно. В Италии, например. Да?
Нет,
например.
Ну, в Италии же ты не напиваешься так, чтобы на бровях где-то таскаться.
Нет,
конечно. Нет.
Ну, просто некоторые ездят за границу и там в 30-градусную жару пьют водку на пляже. Это такое тоже видела. Но это какая-то ситуация, которую я могу избежать.
Да.
А вот избежать, например, нападения на меня человека, который кричит «Аллаху Акбар», я не могу. То есть, ну, в смысле, я не могу это контролировать.
Ну, когда он с топором.
Да. Или человек с топором в поле.
Интересно, как он их рубил? Мне очень интересно, вот этот немец, на самом деле же он немец, он был афганец, который немец, он же был усыновлен немецкой семьей. Как он их рубил? Например, ключицы рубил или все-таки по черепушке рубил?
Не хочу представлять себе.
Я хочу себе представлять, потому что я хочу визуализировать, потому что он, наверное, очень гуманный господин, этот афганец. Он рубил их наверняка по ключицам и в шею пытался рубить.
Ну, судя по тому, что там очень тяжелые травмы, думаю...
Тяжелые травмы, но сразу мертвых нет. То есть он порубил 15-20 человек, из которых трое или четверо находятся в очень тяжелом состоянии. Значит, он, наверное, рубил им шеи, мне кажется.
Я к тому, что это касается всех социальных слоев. Абсолютно всех. Никто не застрахован.
Может, у него был маленький топорик.
Да, может быть, маленький топорик.
Да, топорик маленький, и поэтому дырок он наделал поменьше чуть-чуть, да, чем обычно. А русская проблема, она звучит иначе. У нас в общем, в этом сейчас, по счастью, пока, может быть, временно, я не знаю, мир. И русская проблема скорее связана с алкоголизмом.
Но это социальная проблема.
Синод Русской Православной Церкви, синод, утвердил тексты молитв об алкоголиках и наркоманах.
Да.
Ну,
очень кстати.
Тебе понравилось, ты почитала?
Да.
Я с таким удовольствием, наслаждением читал.
Вчера вы читали молитву, ставили молитву о дожде.
О дожде, да. Я вчера молился о дожде, как, знаете, я молился о дожде вместе с уполномоченным господином, так сказать, какой-то уполномоченный господин был в специальных одеждах, значит, который тоже молился у нас в передаче. И дождь таки стался, наконец. Мы все-таки,
Разверзлись хляби небесные.
Разверзлись хляби, абсолютно. Слушай, а это... О, еже... Нет, не так. Нет, дай мне вздохнуть. О, еже презрете милость его на рабов своих от недугов пьянства и наркомании душею и телом страждущих. И разрешите их от уз смертоносных страстей. Господу помолимся.
Нет, это более... Господу помолимся.
Надо певучее. Я не могу. Я как-то... Но все равно как-то как новостной человек. Мне не нравится это. Ну-ка я попробую следующее. О, еже избавите страждущие рабы свои от пагубных страстей пьянства и наркомании.
Вот.
И соблюсти их во спасительной страсти и чистоте, воздержании и правде Господу помолимся. Видишь, надо было набрать воздуха раньше. Третью. Это разные молитвы, товарищи. Секундочку. О, еже припасти им к Богу в покаянии и О, еже припасти им к Богу в покаянии и припобедите пагубные страсти, да причастницы благ вечных будут Господу помолимся. Очень сильно, мне кажется. Текст потрясающий. Также, сродницах. Что такое сродницах? Это не знаете, какие-то сродницы?
Нет.
Не знаю, сродницы. У нас с словом род связано и урод, и еще что-то, и так далее. Не имеет значения. О сродницах их скорбящих, его ежеприятии молитвы их и воздыхания Господу помолимся. О, избавитеся им же и нам от всякой скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
Да.
Я бы мог.
Абсолютно.
Немножко, чуть-чуть я поистратился, мать. Поистратился. У меня голос сделался немножко секонд-хендовский.
Профдеформация?
У меня, да. У меня голос стал чуть-чуть секонд-хендовский.
Да, неправда.
Я тебе серьезно говорю. Но это не первого разлива голос. Не первого разлива. Ну, серьезно. Вот когда мне было 16-17 лет, вот там я был. Аллилуйя. Я так запевал аллилуйя, что просто люди просто падали ниц. Серьезно?
Ну, могу представить. Да.
И
сродница
все.
Это родственница.
А, это родственница. Ну, видите, как приятно. Я что-то про родственницу пропел. Не знаю, я что-то не помню про родственницу сам. У меня вроде нет, не отдай. Еще 2 года назад синод РПЦ поставил ежегодно в день усекновения головы Иоанна Предтечи отмечать день трезвости. А архиереям и духовенству было рекомендовано в этот день совершать молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. Чин молебна и так далее. Были утверждены и так далее. Товарищи, когда пойдете петь вот эту всю историю, я сейчас обращаюсь к людям таким, специально уполномоченным, зовите меня. Я бы с огромным шиком что-то вам пропел. Из себя получился бы первоклассный поп, мечтательно говорит Сергей. Кирилла в отставку, Доренко на царство. Ну зачем? Нет. Кирилла, я мог бы омывать ему ноги. Мне кажется, есть такая должность?
Нет.
Патриарху омывать ноги. Каждый
нет,
раз.
Такое, а? Не знаю.
По вечерам. Я бы бегал с тазиком. Я бы бегал с тазиком. На левой руке у меня было бы полотенечко. Вафельное. Нет? А правое? Махровое. Я бы омывал ему ноги каждый день.
Надо не омывать, а вот этой вот кисточкой, которая...
Кисточкой я на лоб буду прыскать. А ноги мыть в тазике. Нет?
Можно, да, придумать что-то.
Ну, молочком. Мыть молочком.
Нет, когором. Зачем же молочком? Нет, святой водой.
Зачем вы глумитесь? Когор. Зачем когор, когда это от алкоголя? О, еже
вот, презренно.
О, еже презрете милостиво вот, на рабов своих от недугов пьянства и наркомании душею и телом страждущих.
Этим только ноги омывать. Презренным напитком.
Слушай, мы как-то купили с Женей Скобликовым, будучи студентами, мы как-то решили отведать портвейна. Однажды. Однажды. Ну, что нам казалось, что наши знания о жизни не полны. Мы купили портвейн.
Расширить кругозор.
Мы поехали в Загорск тогда, Сергиев Посад. Угу. А мы всегда пили при церквях где-то рядом. Кстати, иногда вот в Савино-Старожевском монастыре, в разных монастырях пили. Вот. И мы там присели на пригорочке, который задний, с тылу. Перед этим побывали во всех церквях, естественно. А потом пошли на пригорочек сзади, с тылу. Там такой крутой пригорочек, хороший, красивый. Открываются виды прекрасные. Угу. И мы достали этот портвейн. И веришь ли, не смогли выпить. И нам пришлось действительно мыть руки им. Я говорю, слушай, а что с ним делать же? И мы стали мыть руки. Но и для этого плох был портвейн. Потому что руки стали липкими
да.
и вонючими.
И мухи летели.
Наконец пришлось идти в ресторан. Там есть по пути к железной дороге от монастыря, от этого, вот, который в Загорске. Там есть какое-то золотое кольцо ресторан, где подавали превосходные салаты по 7 копеек.
С майонезом.
По 7 копеек. Подавали салат летний. Это помидоры с огурцами. И просто огурцы под майонезом. Каждый из них стоил 7 копеек. То есть мы истратили в сумме, мы взяли 3 салата, 21 копейку. И бутылку водки мы взяли тоже, на которую нам встало в 5 рублей. Итого мы истратили 5 рублей 21 копейку. Напились, наконец, все это. И вернулись снова в храм, как же, чтобы духовность превознести, духовность. Вот так в советский студент проводил свой досуг.
Вы мало молились.
Мало?
Конечно.
Мать, я молился за всю страну. Советским портвейном только заборы было красить. Сережа, вы рискуете. Сейчас начался вечер воспоминаний. Секундочку. Может быть, всем афганским немцам с топорами когор толерантный выдавать в электричках немецких? Но, действительно, срочно в протоиерей. Ощущение, что вы всю жизнь протоиерей. Полина говорит. Аксиос. Вот это вот восклицание, мне кажется, подводит итог.
Аксиос. Что же это значит? Я не помню. Это что-то по-гречески, точно совершенно. Но...
Это что-то по-нашему.
Да?
Я это чувствую. Это что, радио Радонеж? Спрашивает меня Павел. Послушайте, когда-нибудь, однажды, мы будем возносить хулу на недостаточное благочестие радио Радонеж. На недостаточное радио. И на недостаточный антисемитизм народного радио. Мы обязательно... Аксио, что это значит? Достоин. Это про меня. Поехали дальше. Слушай, это сам. Про Олимпиаду. Меня больше всего интересует Олимпиада. Вот вам плевать на советский спорт. Вам плевать. Ржев, подождите, Андрей Спасатель, сейчас надо прочитать. Ржев, наши дни. Что это сейчас мы прочтем? Портвейн три семерки. Напиток винный, портвейн три семерки, 14,5 градусов, 0,7 литра. Значит, нет, три семерки. Три семерки, 54 рубля сейчас стоит бутылка в Ржеве.
54
рубля? 99 копеек. То есть всего получается 55 рублей за бутылку.
Подождите, у нас какие-то минимумы стоят, знаешь, на алкоголь.
Сейчас, когда? Сейчас, но мне придется 5 минут посвятить воспоминаниям. Я чувствую, людей, в генах которых прошит портвейн, у нас довольно много, как выясняется. А? В ваших генах течет, в РНК встроено какой-то портвейн три семерки. Наука говорит, а почему у них здесь три семерки? Ну это же портвейн. Слушайте, значит, Значит, давайте вспомним. На самом деле, портвейн «Три семерки» не был никогда королем портвейнов. А какой был королем?
А какой?
Вот я же спрошу, пожалуйста. Сейчас я спрошу. Какой портвейн был королем портвейнов у нас сломалось? Наконец, потому что надо перезагружать. Да. Если не перезагружать, то количество звонков в памяти вырубает эту машину. Поэтому после программы 8.30 обычно мы перезагружаем. Да. Но в этот раз не удалось ничего. Ну, в следующий раз удастся. Хорошо. Давайте попробуем снова. Кто вспомнит мне про портфель, наберите снова, потому что мы перезагружали машину, она телефонную машину. Она просто сломалась от обилия звонков. Значит, королем портвейнов, Даша, которую ты не знаешь жизни.
Не знаю совершенно.
Был Агдам.
Агдам?
Агдам.
Я что-то слышала.
Агдам,
такое.
Азербайджанский портвейн. Я тебе поясню, почему. Ну, сейчас мы спросим, кто помнит Агдам. Пожалуйста, товарищи, вы помните Агдам? Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Сергей. Скажите, что вы помните Агдам? Вы помните Агдам?
Однозначно помню. Знаешь,
а почему? Вот вы не помните, почему он был королем портвейна? Я-то помню, например.
Доступен, это акварель со спиртом.
Нет. Слушайте, все портвейны были 0,7, а Агдам был 0,8.
Дальше.
У всех портвейнов сахару было, значит, там 8%, а у Агдама 6%. У всех портвейнов градус был, там сейчас не помню, 16, а у Агдама 18. То есть Агдам бил по всем параметрам. Любой параметр, любой берешь, и Агдам бьет всех.
Туда да. Спирт добавляли?
Агдам, конечно. Это был спирт, этиловый.
Три семерки добавляли же ведь.
Агдам, король портвейнов. Кто его помнит?
Алло, здравствуйте.
Вы помните Агдам?
А вот мы предпочитали портвейн Фрага и Гордиешти. Это был очень хороший. А между прочим, сейчас портвейны под 600 рубликов.
Портвейны.
И где вы под 57 рублей?
Не пейте портвейна дешевле 2000. Можно скажу честно?
Да где за 2000? Это как кур.
Нет.
И то еще какой-нибудь не надо.
А 2000 к порту. Берите порту. Портвейн?
А порту, да. Порту хорош. Мы это много его попили. Вот да. В Олимпиаду-то. Порту. Ох, порту. В 80-м году.
Вон оно что.
Да, и ликеры финские.
Скажите,
пили.
До сих пор сладостное...
Сладостное
какое-то чувство пронзает тело. Вот вы, правда же?
А портвейн тяжело подделать. Поэтому они сейчас такие дорогие.
Поэтому его все время подделывают.
Это вино второго обжима.
Спасибо вам большое. Все, товарищи, я не хочу вас растлевать. Это же чересчур. Агдам черпал 3-литровыми банками из железнодорожной цистерны, говорит Дин. Когда-то. Боргес Порту. Порту, это и есть портвейн. Ну что вы. Три семерки ныне называется три топора. Делается из дешевого спирта и красителя. А мы пили Порту по 6,50. Евро? Может быть, евро? Это вы имеете в виду? Королем портвейном был портвейн узбекистанский, пишет Леха. Лех, ну подождите, но Агдам был круче. На 100 граммов больше. Портвейн фигня, я пью Мадеру, говорит Федор. Ну, в общем, люди по-разному извращаются. Есть тот, кто пьет Херес, есть тот, кто пьет Малага. Малагу.
Это все ликеры такие сладкие, да?
Нет, почему? Есть же Херес Секо, Пио Пепе. Дядюшка Пепе.
Такого я не пробовала.
Аперитив хороший. Херес Секо. Сухой херес. Ну вот. Не евро, а рублей в 1982 году. Боже мой, какое старичье здесь нас слушает. Боже мой. Портвейн Анапа был ничего себе. Пишет Владислав. Боже мой. Слушайте, это парад алкоголиков. Падение нравов. Вот откуда падение нравов. Нет ничего лучше такайского. Такай был венгерский. Пивали мы его поджаренных цыплят. Он сладкий. Ты знаешь, советский человек был совершеннейшее чмо. В хорошем смысле. Значит, мы ходили. Нам жарили цыплят жареных по рубль 40. По рубль 70.
Ты пока?
По рубль 70. Да. Хороший.
Под гнетом крышки и чугунного.
Очень красиво. Очень красиво. Как, да. Цыплята по рубль 70 были. Вот. И нам подавали разные вещи. Причем напитки были разные. Наугад. То есть, ну, например, сегодня только такайское. Вот такайское, ты пьешь такайское. То есть сладкое, приторно-сладкое, как будто варенье развели. Ты пьешь под цыплят табака.
Это же жуткая,
а в другой день вермут. Вот только вермут венгерский. И энергично сладкий. Но мы заставляли толстую тетку, значит, выжать туда половиночку лимона. в эту мерзость. Да. И это прямо была блевательная смесь. Прямо к цыпленку подавалась. А в другой день семилетний ром. Аньехо. Аньехо, кубано. И мы пили его.
Это какой-то кубинский,
темный,
да?
Темный, старинный такой семилетний ром. Темный, понимаешь? Очень хороший, очень. Тоже под тех же самых цыплят. И блевалось примерно так же, как если бы это было такайское. Да, то есть это был настоящий ад. Нет, настоящие лошары были. Мы просто то, что иностранное, для нас было, ну как бы, божественно. Это божественно.
Думаешь, наверное, ты что-то не понимаешь, вот это вот. На самом деле это божественная
пища. А в 84-м был омерзительный египетский бальзам Абу Симбел, пишет Леонид. Смотрите, какие старые алкоголики.
Все это разливалось.
Алкашня пошла. Алкашня пошла. Пей вермут, обратно деньги вернут. Говорит Мойша. 53-й был у нас. 53-й? Я не знаю, о чем мы. А, как точно сказал про чмо, да. Да. Значит, опробовали ли вы, милостивый государь, плодово-ягодное вино за 98 копеек прямо из горла, Игорь? Нет, зато я пивал и много. Надо сказать, стакан был 20 копеек в Кошнице и в Меринеште, в Молдавии. 20 копеек из цистерны. Наливали.
Вино.
Но она была омерзительная.
Да, но...
Она была омерзительная, голову дурила с первого глотка, и дальше ты уже за себя не отвечал. И продолжал пить. Мы не алкашня, мы интеллигенция, говорит Армен. Слышь, 53-й портвейн. Нет, портвейн я один раз пробовал, потом помыл им руки, остальное вылил на траву. Вот на этом мой опыт закончится. Портвейн Кавказ темно-бордовый был. Новости, товарищи, алкашня. Слушайте новость.
Обзор прессы.
9:38 в Москве. Это обзор прессы. Всем доброе утро. В «Аргументах и фактах» читайте большую статью с итогами и основными версиями восстания, переворота в Турции. Статья называется «После путча. 8 главных вопросов о перевороте в Турции». На сайте «Российской газеты» можно прочитать статью «Нападение на пожилого человека станет отягчающим обстоятельством». Почему это так? Читайте в самом тексте. «Коммерсант» пишет: «Застройщики пережили кризис. Продажи жилья вновь начали расти. Четверть граждан России задумывались об эмиграции. И социологи считают, что не потому, что хочется жить на Западе, а потому, что здесь ситуация достаточно сложная и кризисная. И скорее эмиграция – это вынужденная ситуация. Сербия рекомендует присоединиться к санкциям против России. Сербия в понедельник начала переговоры о вступлении в Евросоюз по двум ключевым главам дорожной карты – о реформе системы правосудия, а также безопасности, миграции, борьбе с организованной преступностью. И накануне Евросоюз представил в Белграде свою новую стратегию по Балканам. Ее разработчики предупредили, что главный вызов для Сербии с точки зрения соответствия ее внешней политике курсу Евросоюза – это отношения с Россией, которые должны подразумевать, естественно, участие в общеевропейской политике санкций. Напомню, это «Коммерсант». 9:39 – это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Давайте говорить о спорте. Значит, смотрите, довольно много. Спасибо огромное. Продолжается каскад сообщений, касающихся... Да, и вот про этого афганца, если можно.
Флаг Исламского государства нашли при обыске комнаты 17-летнего афганца в Германии. Исламское государство, да. Организация на запрещенной территории Российской Федерации.
Да. Это очень хорошо сейчас почти сказал. Исламское государство, организация, запрещенная на территории Российской организации. Это прекрасно.
Надеюсь, меня не посадят.
Террористическая организация, запрещенная на территории Божественной Российской Федерации.
Обычно мне это на бумажке написано, поэтому я не зову. При обыске его комнаты, в которой он жил, в последнее время найден нарисованный от руки флаг Исламского государства. Все это должно быть сейчас собрано как большая мозаика для создания картины того, что представляли собой мотивы. Имел ли он связи с исламизмом или радикализировал себя сам? Об этом сказал министр в прямом эфире, нет, не помню.
Министр вот этот Баварии. Министр внутренних дел Баварии, по-моему. Глава МВД Баварии. Да. Вот он, министр МВД, да. Баварии, именно земли.
Он, да, подтвердил информацию о том, что в первом звонке в полицию из поезда свидетель утверждал, что преступник выкрикивал «Аллах Акбар», добавив, что полиция установила, что несовершеннолетний находится в поезде один, и один совершил все эти преступления.
Да, и значит, вот что важно, что у него сейчас в квартире нашли флаг исламского... Да, флаг Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. Вот, чтобы было понятно. Ладно, ребят, давайте говорить о спорте. О спорте, скажи, пожалуйста, ну, так нас пустят или не пустят? Вот, пожалуйста, давайте загадайте. Ребят, нашу сборную целиком выгонят с Олимпиады или нет? По вашему ощущению, вот как все, вы думаете?
Я думаю, что выгонят, и даже если допустят, то все это уже настолько... Ну, ситуация настолько неприятная и унизительная, что лучше бы уже и не пустили.
Да. Давайте, пожалуйста, проголосуем. Вам как? Вот по вашим ощущениям. Мы сейчас голосуем по вашим ощущениям, по вашим, сказать, смутной возможности вот предсказать будущее вашей. Нас пустят на Олимпиаду? Да, 134, 27, 35. Нет, не пустят на Олимпиаду. Вообще всех. Просто Россию запретят на Олимпиаде. 134, 27, 36. Нас пустят на Олимпиаду? 134, 27, 35. Скорее, что не пустят. 134, 21, 36. Скорее, что не пустят. 134, 21, 36. И обменяемся мнениями. 7373948, поговорим об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, мое личное мнение, что не пустят.
Не
и
пустят.
Главное, за что нас пустят. Не за конкретных спортсменов, а за организацию, что это на уровне, на государственном уровне... мафия была. Так что это абсолютно нормально.
Ну, вот смотрите, Путин пошел навстречу. Он пообещал, что должностные лица, названные в докладе комиссии, как прямые исполнители, будут временно отстранены от должности.
А при чем здесь прямые исполнители? Организаторы, в первую очередь, должны нести ответственность, а не исполнители. Исполнители – это пешки.
Но нужно расследование, понимаете, в чем дело? Ведь невозможно понять, кто организатор.
У меня еще 2 дня тому назад, а я не говорю уже о 3 месяцах тому назад, нам вдалбливали в голову, в том числе, Сергей, и представители вашей радиостанции, что все это блеф.
Блеф со стороны Запада, имеется в виду?
Да, да. Ага. И почему-то, не проводя расследования, наш президент отстраняет премьер-министр определенных должностных лиц.
Я думаю, что это гибкость.
Это шаг навстречу.
Это не шаг навстречу. Если я приду и скажу, что Сергей Доренко в мыслях то-то, 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 не доказывая, не доказывая это, его отстранят от эфира и посадят в тюрьму.
Ну, если так мало времени осталось до Олимпиады, то лучше пойти где-то сделать шаги навстречу, нет?
Это не шаг навстречу, это сдача позиции, это капитуляция.
Понятно, спасибо. 7373948, 7373948. Вам кажется, что нас пустят на Олимпиаду? Это телефон 134-2735 или не пустят? 134-2736. У меня сейчас 30-70. 30% считают, что пустят, 70%, что не пустят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, да. Полина, Москва.
Да.
Ага. Вы знаете, мне кажется, что было бы даже интереснее, если бы действительно отстранили, как человек, который в спорте работает достаточно давно. Считаю, что в этом случае, если мы хотим дальше себя уважать, мы должны сами всю эту историю бойкотировать, потому что выражаясь таким немножко жаргонным языком, бегать у них на цирлах и у них просить: «О, Господи, пустите нас, пожалуйста, можно мы там с вами немножко побудем?» и так далее. «О, Великая Европа, о, Великий Запад». Это бред, понимаете? Это реально бред. А я за прецеденты. Я действительно за прецеденты. Вот это будет бешеный.
Интересная дискуссионная тема. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Я сейчас остановлю предыдущее голосование. Вот что мы напишем. 28-72. Значит, у меня 28-72. 28% говорят, что нас пустят. 72, что не пустят. А скажите, пожалуйста, вот эта вот позиция, которую сейчас высказала наша слушательница, что вообще не ехать. Ну, не ехать и все. Не ехать. Не ходить у них на цирлах, извините за выражение.
То есть вот бойкотировать.
Да, вы за то, чтобы мы бойкотировали. Ну, теперь мы гордо удалились, и мы бойкотировали Олимпиаду. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы за то, чтобы мы сами... Но, с другой стороны, это уже не будет похоже на бойкот настоящий. Это будет похоже на
вынужденный бойкот.
Это будет вынужденная позиция. Вы за то, чтобы мы бойкотировали теперь, раньше, чем нам запретят. Раньше успели бойкотировать Олимпиаду. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Пока сразу началось голосование, 79% хотят бойкотировать Олимпиаду. 79%. Довольно много. Слушайте, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло, здрасте,
Денис. Здрасте.
Да лучше не ехать, чем награды будут отбирать, как Олимпиады в Америке когда была, в Солт-Лейк-Сити, когда
Кристалла
буквально отбирали награды.
Да.
Это будет еще позорнее.
Ну а почему будут отбирать? Может быть, в этот раз поехать чистыми?
А какой шанс, что не будут отбирать? Кто в последний момент найдут?
Так, вот, ну хорошо, а если для разнообразия, если для разнообразия попробовать не принимать допинг? Ну, как сказать,
Да так, это невозможно.
Невозможно.
В профессиональном спорте это невозможно.
Понял? 7373948. 7373948. Я сейчас посмотрю, что у меня с голосованием. 71% сейчас, и уже у нас более 300 голосов. 71% требует не ехать на Олимпиаду. Нам отказаться от Олимпиады. Бойкотировать Олимпиаду. 71-29 я остановил голосование. Спасибо. 71-29 голосование остановлено. 71% не ехать. 29% все-таки поехать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Эдуард, я из Москвы.
Да.
Вот. Нам надо ехать обязательно, если нас пустят туда, потому что у нас огромная страна, у нас великие спортсмены, мы показать должны свою силу. Но я думаю, нас туда не пустят, потому что при одной причине все против России.
Все против России? Или все против... Все-таки вы думаете, эта предрасположенность связана с нелюбовью к России?
Да, не, все они силой не могут Россию что-то делать, знать, что им не по зубам Россия. Они вот таким условием...
А какова причина такой предрасположенности? Все против России, почему?
Потому что нас не любят.
А почему Россия нас не любят?
Вот мы говорим всю правду им, что это невыгодно. Вот американцы нас просто ненавидят. Американцы. Почему ненавидят? Потому что они беспредельщут по всему миру. Их не спортсмены и допинг принимают, и все делают. Ага. Их нигде не осуждают. Ага. Одного там российского русского спортсмена нашли допинг. Вся Россия виновата, и нас не пустят.
Ну, ни у одного. Вот ну, давайте, ну, ни одного. Ну, ни у одного. Ну, так, по-честному, ни у одного. Чуть больше, чем одного. Множество русских спортсменов не равно единице, у которых нашли как это называется, не наркотики, а допинг. Ага. Превышает одного. Ну, более одного. Вы говорите, у одного нашли. Ну, не у одного. Ну что ж, у одного нашли. Сергей. Нет, я понял, суммируя то, что сказал наш слушатель, я скажу следующее. Он сказал следующее, что нас не любят за правду. Мы говорим правду всему миру, и ровно за это нас и не любят.
Ну да. Один из аргументов против бойкота Олимпиады называли вот эту возможность уникальную для спортсмена попасть на Олимпиаду. Возможно, это для кого-то первый раз, и, возможно, и последний в его карьере, который он строит с детства.
Спортивная карьера, большая спортивная карьера, она короткая, конечно, она невелика. Конечно. И поэтому, конечно...
Любая медаль, это просто...
Потому что если ты в расцвете формы по каждому виду спорта, есть свой расцвет формы, там, условно говоря, по гимнастике у девочек это совсем молодые годы, что нужна гибкость, там, кстати, на каких-нибудь брусьях или кстати, там, на кольцах гимнасты чуть постарше, потому что нужна мышечная сила и так далее. Есть свой предел, пик формы.
Да.
Вот представим себе, что спортсмен жил до этого только спортом, вообще больше ничем.
С 4-5-6 лет.
С 5-6 лет он жил только спортом, день и ночь, понятно, да? И вот он подходит на пике формы, например, он там, условно говоря, по какому-то виду спорта, ему 26, например, 26 или 24. Mm-hmm. Значит, следующей Олимпиаде ему будет 30, и это уже не пик формы.
Конечно.
И он уже понимает, что все, кранты.
А дальше понимаете? Только тренерство и все. Или там, не знаю, общественная деятельность.
Это разводка, хорошо придуманная. Посмотрите на эту схему Мельдонии, потом глава РУСАДА, потом Олимпиада. Это все схема, говорит Норпо. Я не спорю, я даю вам высказаться. Заметьте, Сергей, никто не осуждает чиновников Минкомспорта, построивших государственную допинговую систему, полагает Игорь. Игорь так полагает. Внимание, это его точка зрения. И все считают во всем виноватой Америку. Ну вот, да, Игорь, да, да. Виновата всегда только Америка. Ну а почему нет? Почему нет? Это всегда очень удобно. Разве это не удобно? Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я Сергей просто, да, прошу вас.
Ну, дело в том, что, скажу вам, наши спортсмены жертвы поведения Единой России, международной.
Боже, как вы не любите Единую Россию, ну что ж такое-то, а?
Вот, поскольку отовсюду... Россия не единая, ну, спортсмены должны ездить и доказывать свою правоту. Почему бы санкции... под видом допинг, это относится к санкции. Что вы не сделали? Вы же не заставите красивую девушку, модель выйти замуж за инвалида, если это не любовь.
Нет, за инвалида по любви можно, почему же?
Поэтому спортсменов нужно ездить, и они жертвы о том, что кричали «Крымнаш».
Нет, нет, нет,
слушай. Да, нет, это ну, все сколько спортсмены,
сколько вас,
«Единой России».
Сколько
они все
вас,
подчиняются «Единой России».
Да никакой не «Единой», я не в «Единой России». Крым, безусловно, наш. Крым наш, наш, наш. И всегда был наш. Ежеминутно Крым был наш. По ошибке. Короткой исторической ошибке. Крым был по ошибке. На него печать неправильно поставили. Но он был наш. И в то время, когда он был не наш, он все равно был наш. Понятно? И до прихода туда русских, он был, безусловно, русский. Понятно, да? Русский.
Да.
И входя в состав Турции, он был русский. Крым всегда наш. Всегда наш. Он не может быть не нашим. Потому что он любимый наш Крым, понимаете? Ну, все. Значит, Ильгам, сколько ни спорьте, Ильгам использует любую возможность для того, чтобы позвонить и что-нибудь сказать про Крым. Ильгам, ну я вас прошу. Ну, вас перецикли. Как будто вы зациклило на чем-то. Ну, зачем вы так? Так, и с допингом после внезапной смерти Камаева Родченко явно испугался и убежал, либо его подработали спецслужбы иностранные. Ребят, значит, секундочку. Секундочку. Значит, бойкотировать не надо, потому что в противном случае в аналах истории останется, что Россия сама отказалась. А скандал с допингом забудут через полгода, говорит Тимур. Ну, знаете, в аналах истории останется и то, что Россию исключили. Значит, у меня 71% говорит, что надо бойкотировать. Надо самим бойкотировать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, у меня такое двоечное мнение, то ли стоит ехать, то ли не стоит ехать. Но мне кажется, что здесь проблема, которую многие упускают. То есть все Давайте. Переводят в политическую сферу.
Да.
Но, ребят, простите, да? Вот получилось так. Нам говорят, ребята, мы вас поймали, большое количество ваших спортсменов на допинге. И да. нам плевать, кто из ваших чиновников допустил это. Или это тренеры, это Минспорт, или ФСБ, не к ночи будь помянуто.
Да.
Вот, нам совершенно плевать, что там у вас внутри.
Ну, конечно.
Значит, кто-то говорит, это нехорошо, потому что это на нас наезд. Ребят, ну а Зимбабве, ну а какие-нибудь там Тринидад и Тобаго и прочее.
Это марионетки, марионетки и подпевалы.
Они же то же самое, те же самые правила соблюдают. Имеется в виду, хорошо, не 100 человек, как у нас, но по одному да. из их, так сказать, спортсменов проверили тоже. Не бывает такого, чтобы нападали только конкретно на один.
Да.
То есть нужно создавать некую видимость. Ребят, вы прекрасно понимаете, что к нам Нет. предвзятое отношение. Ну так не попадайтесь.
Ну понимаете, в чем дело? Мы хотим текст заменить контекстом. То есть да. текст. Смотрите, текст заключается в следующем. У нас есть допинг. Текст.
Да.
Текст. Контекст. Но это потому, что про нас плохо думают. Вот, понимаете, вот мы меняем текст на контекст. Мы меняем текст на контекст. Это очень нормально.
И следующий контекст еще. У всех есть допинг, только у них лучше.
У них лучше.
Который не определяется. Ребята, кто вам мешал развивать допинг? То есть наше аптечное, так сказать, фармпроизводство, чтобы производить лучшее, чтобы там не заметили.
Не
Делайте
знаю.
Вытяжку из усов.
Вот господин Абрамов. Абрамов пишет нам в Телеграме. Плюс 7-925-8888-948. 8-888-948 по 925-му коду. Кстати говоря, уже принято решение, что мы скоро будем не по телефону принимать Телеграм. Ну, я объявлю об этом дополнительно. А будет Телеграм-бот.
Будет Телеграм-бот.
Будет Телеграм-бот, и WhatsApp тоже будет, и Телеграм-бот, с которым вы сможете беседовать. Хорошо. Россия как на войне. И то, что происходит с нашими спортсменами, это проигранный бой, пишет господин Абрамов. Это нормально. Плохо, что мы проигрываем. Сильнейший побеждает. Ну, я понимаю, господин Абрамов имеет в виду, что однажды и мы победим. Сейчас мы не победим, а в следующий раз когда-нибудь победим. Вот и все будет хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Так я что? Хочу сказать, что я вам звонил раньше, что следует отказаться от участия в Олимпиаде
да.
и в Олимпийском комитете, чтобы не платить. А еще я хочу сказать, чтобы, конечно, не состоялся и футбольный чемпионат. Это позорище, особенно вот здесь с питерским стадионом.
То есть в 2018 году отказаться от проведения чемпионата?
Да.
Но не будет ли это, что мы прячемся от цивилизации, от мира, как бы мы в берлогу куда-то уходим?
Нет, не будет, потому что раз так случилось, и с чемпионатом по футболу у нас плохо, наверное, будет. Поэтому это будет вот такой
вот шаг. А что делать с деньгами, которые потрачены уже?
Так уже потрачены деньги.
Ну, стадион-то мы все равно построим, а хлопнуть дверью надо два раза. На Олимпиаде и на чемпионате мира по футболу.
Дохлопаемся. Какой-то момент нас просто перестанут звать, и все. Нет?
Ну и пускай перестанут звать, и что, мы погибнем от этого. Меньше будет денег тратить на футболистов, на Кокориных и так далее.
Спасибо, интересная позиция. Вообще не участвовать, вообще. Не надо нам вообще международной жизни. Вообще не надо. Зачем это нужно?
Ну, конечно.
Понимаешь? Это интересная точка зрения. Это звонит человек из Питера, 911.
Почему мы сейчас не хотим соревноваться? Мы очень хотели соревноваться на Олимпиаде в Сочи. Все было замечательно, мы гордились.
Я тебя очень прошу. Значит, мы... Вот звонок из Питера сейчас вот этот, он абсолютно важный.
Так.
Значит, это звонок по логике человека, который точно знает, что он во всем слабейший. Он во всем слабейший. Это как некрасивая девочка. Она некрасивая девочка. Она абсолютно точно убеждена, что она некрасивая девочка. Она точно понимает, что сколько бы... Вот в любую компанию она придет и будет самой некрасивой девочкой. И если это так, то лучше не ходить по компаниям. Ну, зачем ходить? Она придет туда, опять будет самой некрасивой девочкой. Она пойдет в школе на дискотеку, будет самая некрасивая девочка. Ну, почему так?
Нет,
то есть вот это звонок из Питера я так транслирую, я так его воспринимаю.
Это же не какая-то
тогда
константа.
Тогда надо вообще не ходить никуда.
Несколько лет назад мы чувствовали себя красивой девочкой.
Мы чувствовали себя красивой девочкой, как оказалось, мы меняли мочу, как выяснилось. Сейчас очень смешная шутка в интернете, когда идет парад Гелендвагенах, выпускников. Подросла новая смена специалистов по подмене мочи. Значит, ФСБ, специалисты по подмене мочи. Смешно. Значит, ну, мы были красивой девочкой. Оказалось, что это неправда. Ну, неправда там, или почти неправда, или, наверное, неправда. Ну, хорошо. А теперь тогда мы не будем никуда ходить, потому что мы некрасивые девочки. Ребят, ну, это тоже как-то пораженчество.
Абсолютно.
Что, спрятаться в берлогу, закрыть лапами морду, сидеть и заткнуть уши, и сидеть тихонечко в движении.
Подъем. В движении.
Движение, смотрите что. Сейчас у меня эти баллы моргают. Три балла, да?
Угу.
Три балла у меня продолжает.
Все отлично,
вот вижу.
Кроме Кремлевской набережной.
Центр.
Ну, да.
Центр никак. И Мариной Рощи, вот здесь вот у... Это же третья транспортная у тебя. Савеловского. У Савеловского тоже совсем езды нет. 7373948. Где едете, что видите? Может быть, я успею принять один звонок. Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, где едете, что видите?
Здравствуйте, Елисей Мытищи. Перед Докугинским железнодорожным мостом, окружной железнодорожный...
Да.
Иди, авария, вот сейчас наблюдаю.
Спасибо за предупреждение. Хорошего дня вам, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, не дров, Сережа.
Десять часов 7 минут, вторник, 19 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Мы напоминаем вам предыдущее голосование. 71% наших слушателей утверждают, что мы должны вообще, говоря, отказаться от Олимпиады для того, чтобы не доходить до позора, прежде отказаться. А наш слушатель из Петербурга, который позвонил уже в конце, сообщил нам, что самое правильное было бы отказаться заодно уж и от... заодно уж отказаться и от этого фестиваля по футболу, который... как там называется, в 18-м году. В 18-м году, который... Слушай, Михаил, который у нас большой спортсмен, как вы знаете, звонит, и мне интересна его точка зрения. Простите, что я продлеваю тему. Алло, здравствуйте, Михаил. Ради вас продлеваю тему, потому что вы большой специалист в спорте. Да, прошу.
Вся моя жизнь прошла в спорте, сейчас очередной расцвет.
Да.
Значит, смотрите, я рискну предположить, что нас не будут дисквалифицировать.
Да.
МОК. Дело в том, что МОК действует в таких вопросах через исключение из олимпийского движения. Пока в истории мы имеем только один случай глобальный. Это Южная Африка. Апартеид.
Да.
Вот. Значит, поэтому Международный олимпийский комитет, тем более одну деталь, будет проходить такое телефонное совещание у них. Это не какая-то внеочередная сессия, которая принимает серьезные решения. Поэтому я думаю, что уже достаточно нам пальцем погрозили России, так? Поэтому будет жесткое условие, будет жесткое условие. Выступать только под флагом из пяти колец, олимпийским флагом, тем спортсменам, которые будут допущены. Это тоже имеет свою большую историю.
Ну, стыдно все это. Михаил, все это стыдно. Ну, стыдно. Ну,
нет, а для меня это не стыдно.
А для меня стыдно.
Я хочу сказать такую вещь, Сергей.
Да.
Вот у нас, вот в нашем осуждении Запада есть одно непонимание.
Я
вот
просто говорю, ситуация создалась стыдная. И тут нет
осуждения. Совершенно не стыдная. Никогда, если ты упал... Встань и иди дальше, признай.
Да.
Значит, смотрите, у них на уровне общественного мнения, на уровне даже официальности очень признается доверие.
Да.
Понимаете, а вот мы просто, у нас болезнь, мы никому не доверяем. Поэтому есть два перебежчика, два.
Да.
Один Сноуден, другой Родченков. Так,
фактически. Да. Ну, например.
Значит, как общественное мнение Запада рассуждает? Почему Сноудену верят? Его всячески здесь обхаживают. А почему Родченкову мы не можем верить? Родченков очень серьезная фигура.
Да.
Он был первым лицом в российском антидопинговом комитете. Понимаете?
Да.
Он вот так вот просто, знаете, сказать такие вещи. И поэтому складывается в то, что это невозможно пропустить. Международные организации не могут пропустить такую информацию. Поэтому,
да,
как бы мы тут ни кувыркались, но я думаю, что нас не дисквалифицируют, и я буду этому очень рад.
Не дисквалифицируют, еще раз. Не дисквалифицируют.
Нет, на этой Олимпиаде нет. Я буду этому очень рад, потому что я знаю близко многих больших спортсменов всю жизнь. Это люди, понимаете, перед которыми я снимаю шляпу.
Да.
Несмотря на некоторые их там ограниченность бывает и так далее. И вот из Сынбаева, она, конечно, выслуживает. Вот что я могу сказать.
Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Но вы уверены, что наши поедут, и вы уверены, что все-таки под кольцами будут, а не под русским флагом?
Ну, я уверен. Я, знаете, не официальное лицо. Я смею предположить, что поедут. И вследствие испуга большого,
да,
наше, значит, руководство скажет им: хорошо, принимаем эти условия, поедем под пяти кольцами, лишь бы, так сказать, пройти эти рифы.
Хорошо, ну подождите, тогда у меня другой вопрос. Если я конкретно пил какое-то лекарство, слушай меня, это может быть поливитамины, да? Или мне говорили, что это поливитамины. Черт, я же не знаю, мне дают таблетку и все. Значит, я теперь, когда я пойду теперь под пятью кольцами, неважно под какими кольцами, тем не менее, мне больше эти витамины не дают. Я же становлюсь хуже, Михаил, хуже. Раньше у меня...
Сергей, я с вами согласен.
Значит, я ничего не победил. Я займусь 7-е, 10-е место. Я претендовал...
Да, к сожалению, сейчас уже... Вы заметьте, даже еще до скандала, ведь по игровым видам спорта фактически ни одна команда наша на Олимпиаду не пробилась. Это вообще ужас.
Так в том-то дело. Давайте, товарищи, вот что рассудим. Вот что мне важно, кажется. Мне кажется важным следующее. Мне давали витамины. Ну, я спортсмен.
Да.
Я никакой не спортсмен, кстати. Ну, так вот, я спортсмен, например. И мне давали витамины. И эти витамины позволяли мне, например, там, условно говоря, не уставать. Вот я мог тренироваться, там, не знаю, 6 часов в сутки.
Чувствовали себя лучше, да.
Нет, вообще не устал. Я 6 часов в сутки, понимаешь, второе дыхание, постоянно второе дыхание.
Угу.
А?
Да.
Ну вот, бывает какая-то фигня. Можете рассказать из личной жизни?
Давайте.
Мы шли на Уданшань. 1,8 километра, но горы постоянно, там первые врата, вторые врата, третьи врата, небесные врата, четвертые врата. Ты сам все время, ты поднимаешься на гору, на какую-то гору, Потом это Уданшань, вот где затаившийся дракон, крадущийся тигр, затаившийся дракон, где девочка бросилась в пропасть вот оттуда. Вот я решил пойти в это место конкретно, где девочка бросилась в пропасть. Значит, хорошо, идем, гора, 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 одна за одной гора, а потом спуск, и потом снова подъем, снова подъем. У меня заболело сердце в какой-то момент, реально заболело. Ну, блин, мне не хватало дыхания, я стал хрипеть, сипеть и пить пиво. Мне казалось, что если я попью пиво, то станет легче. Я не знаю, почему, я пил пиво при этом, покупал там холодное пиво, вот, и пил. Потом мне подошли какие-то кадры, которые видели мою рожу красную совершенно, это было в 2001 году, кстати. Красную рожу, опухшую, всю болезненную. И сказали, что они меня понесут на носилках, там, кстати, 8 человек, чередуясь, 4-4, понесут меня на носилках. Сравнительно недорого, но я отказался. Ты знаешь, потом вдруг, в какой-то момент, я пер в следующую гору, в третью или в четвертую, сейчас не помню, там много, ну, много спуски, подъем, спуск, подъем. И я понял, что я могу, не дышать. То есть мне не нужно дышать. Вот до этого я захлебывался, хрипя дышал, хрипя, раздувая легкие, как будто сейчас умру. Значит, вдруг в какой-то момент я понял, что я могу не дышать. Ну, мы шли 3,5 часа. То есть примерно через 2 часа мучений,
Вы стали вырабатывать какой-то
адреналин? Я стал вырабатывать какой-то новый витамин. Новый витамин. Который я перешел на анаэробный способ.
Да.
На анаэробный способ движения.
Да.
Энергии. Значит, через кетоновые тела. Не знаю, через что. Значит, толчком к этому послужила покупка фотопленки Фудзи и 2 банок пива. Вот я сейчас говорю, как перейти на анаэробное дыхание? Внимание, это очень важно. Значит, вы покупаете 2 банки пива. Еще, по-моему, банки были. Может, Циндао все-таки бутылки были. Циндао были бутылки. И покупаете фотопленку Фудзи. Вот это 2 вещи я сделал всего. Я же запомнил их как мистическое событие. После чего я пошел как будто я робот. Я мог вообще не дышать. Я шел, вообще не понимал чего. Когда мы потом прошли, наконец, эту высоту, и все пошли, наконец, обедать, я сказал, да. Вы знаете, я еще похожу. Мне трудно остановиться. И я пошел и еще одну гору прошел.
Правильно.
Просто прошел, потому что мне хотелось идти.
Это разовый случай. Да. А если бы вы систематически каждый день ходили бы в гору, то, наверное, уже 2 банок пива не хватило
бы. Я перешел на анаэробный способ расхода энергии.
Для разового выброса.
Это называется второе дыхание. Предположим, что мне дают для этого специально всегда 2 банки. Пива, 2 бутылки пива и пленку Фудзи, фотопленку Фудзи, которую я купил там на горе.
Да.
Значит, мне дают. А в какой-то момент не дают. Потому что ВАДА признала, что это наркотик. Ну, это наркотик. Вот фотопленка Фудзи и 2 банки пива – это наркотик. Окей. Мне перестали давать. И я дальше умираю. Значит, если я... Может, не ехать мне тогда на Олимпиаду? Я тебе объясню, почему. Я рассчитывал на 3-е место. 3-е, 2-е. Может быть, 1-е. Если повезет, 1-е.
Да.
Занимаю 15-е. Значит, мне все будут кричать «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Я останусь в гостинице. Я посижу, скажу, вы идите на гору, я не пойду. Зачем мне, чтобы меня тыкали пальцем? Понимаешь, в чем дело?
Да, я понимаю, но...
Ведь мы же должны будем сейчас побеждать и доказывать свою спортивную зрелость без наркотиков. А и, это тяжело.
И плюс еще деморализованные, потому конечно, что мы абсолютно унижены. Нет,
может быть, наоборот, нас только разозлили и раззадорили. Может быть, наоборот, люди с характером, спортсмены, люди с характером, они, наоборот, их раззадорили. Но наркотика не дали? Или как там, допинг, как это называется?
Ну, хорошо, есть же разрешенный допинг.
Какой допинг разрешенный?
Я не знаю, есть же
пиво список... и фотопленка Фудзи.
Что-нибудь такое,
я
да?
знаю, нет. А?
Ну, что-нибудь.
Да.
Можно же.
И все. Допинг. Почему западные спортсмены не попадаются? Сергей Савельев. Рассказ, кстати, Сергей Савельев, известный антрополог и человек, который много пишет, рассказывает о мозге. С нами было то же самое, когда мы заблудились, поднимаясь по горному комплексу Хуаншань на 5 часов. 5 часов шли в гору люди и однажды переключились на анаэробное дыхание. Наоборот, анаэробное, безвоздушное, не нужно дышать. Аэробное – это когда дышишь. А когда не надо, и все. Россия наносит колоссальный репутационный удар, пишет Лариса, который будет работать против нашей экономики и развития, вообще развития, долгие годы, говорит Лариса. Доброе утро. Наши спортсмены должны выступать под веселым Роджером. Под флагом веселый Роджер. Ну, имеется в виду череп с костями. Каравеллу продаете? Алексей спрашивает. Чего бы я ее стал продавать-то? А в моей профессии это постоянно, говорит Андрей. Что именно постоянно? А от двух банок пива получаешь второе дыхание, имеется в виду, Андрей, или что? Савельев никогда не был антропологом. Хорошо, не доставайте меня. Я Савельева слушаю время от времени. Слушаю. На Ютьюбе, да. Хорошо, он не антрополог, но он о мозге пишет, довольно много пишет. Мы купим допинг у американцев и немцев. Так не продают, мы бы купили. Мы видели, как Кокорина раззадорили поражение сборной. Не знаю. Алло, здравствуйте. Да я что-то не помню. Ребят, еще. 7373948. Ну, видите, как тема нашла какое-то жаркое участие. В смысле, жарко участвуют люди, поэтому мне надо принимать еще звонки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Плохое дело, что если мы поедем без правильного допинга, то мы займем какие-нибудь 15-20 места. Может, тогда действительно не ездить.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, все дело в том, что это происки американцев.
Я понимаю. Ну, происки-то происки. Но вот зачем ехать без правильного допинга?
Да, это месть нам за зимнюю Олимпиаду.
За зимнюю Олимпиаду. Нет, вы меня не слышите. Если я привык потреблять какие-то таблетки, а мне их сейчас не дадут, то я займу 15-е место. Зачем ехать тогда?
Тогда незачем ехать.
Вот и все, незачем ехать. Я про это толкую довольно подробно. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Из Цюриха, Швейцария.
Да, Цюрих.
Хотел просто сказать, что, ну, насколько я понимаю, вот просто поддержать ту вашу слушательницу, которая сказала, что огромные репутационные ущербы
да.
происходят. Я абсолютно согласен. Дело в том, что это как волна. То есть это не первая волна, которая действительно носит нам огромный ущерб. Например, да. Еще в 2007 или 2008 году, когда была Олимпиада очередная, и я помню, как на работе вы, коллеги, слушали
да.
очередную победу российской сборной или российской атлетки, и в этот момент немецкая атлетка, которая проиграла, сказала, а как можно вообще давать россиянам какие-то медали, когда у них половина сборной просто на допинге сидят. И меня это очень возмутило. Я начал с коллегами обсуждать. И говорит, ну, вы знаете, мне кажется, нельзя так вот в открытую говорить вещи, которые ты не можешь доказать. Ну,
да, и это правда. Любые обвинения должны, конечно, базироваться на данных. Да. Но, может быть, она говорила о своих ощущениях.
Да, она говорила о своих ощущениях, но просто, понимаете, дело в том, что у меня такое ощущение, что просто уже давно хотели Россию исключить, и вот сейчас просто благодаря вот этим двум выставкам получилось какую-то получить базис в нашем лагере.
Я думаю, что все, что вы говорите, верно. Но у меня вопрос о тексте и контексте. Контекст омерзительный. А о тексте можно вопрос? А допинг был или нет?
Знаете, у меня один знакомый занимается профессионально футболом в Германии. Да. И он говорил, что вот все эти профессиональные клубы немецкие, да. он говорит, вот то же самое происходит, то, что вот Роченк, или как там его зовут, рассказал про то, что за стенкой стоит человек, который меняет пробирку. Он говорит, в немецком футболе все это есть профессионально.
Тоже есть. ВАДА обнаружила сокрытие допинг-проб российских футболистов и хоккеистов, пишет нам First Name. Ну, хорошо, ребят, я все время хочу отделить текст от контекста и попытаться понять. Но у вас на это есть аргументы, очень правильный аргумент. Вы говорите, так все же так делают. Все так делают.
Ну да.
Ну вот и все.
Так или иначе, все так делают, да, это спорт.
Братцы, ну давайте, а если нет? Ну, вот это вот утверждение, понимаешь, что все. Все так делают. Ну, давайте, значит, я просто, простите, конечно, но я просто от всяких людей, приступивших морали и нравственность, много раз такое слышал.
Угу.
Например, непотребные правда, женщины, да. говорят, непотребные женщины типично говорят, все бабы шлюхи.
Да.
Все бабы шлюхи. Ну, вот только я открыт, а они закрыты, они тайна.
Угу.
Каждая из них, там, сказать, там, зайдя в темный подъезд, дает напропалую и прочее. А я вот открыто на улице стою.
Угу.
А какая между мной и ней разница? Да никакой. Да никакой в сущности. Она тоже шлюха. Любая. Значит, понятно. Дальше вор также говорит. Да любой бы украл. Любой украл, потому что не каждый умеет залезть в карман. Не каждый умеет залезть в карман. А я вот умею. Я аккуратно.
Но у нас да. нет достоверных фактов и данных о том, принимают ли допинг на Западе. Мы можем
когда мы говорим вот эту спасительную да. реплику, что все так делают, когда мы говорим спасительную для нас реплику, что все так делают, мы тоже говорим голословно.
Это тоже правда, голословно. Да, поэтому нам приходится исходить из контекста.
Вот они нас голословно обвиняют. Ну как голословно? Есть анализы. А значит, и они нас голословно обвиняют.
А есть также публикация о том, что ВАДА все это знала давно, но молчала, и вот сейчас, вот только сейчас они решили обнародовать и вообще, обвинить Россию в допинге.
Армстронга вспомните, который велосипедист, которого поймали на допинге. Что сделали сборные США после этого? Ответ: отстранили Армстронга. Ну, хорошо. Не знаю. Не боюсь. Запустите хэштег «Не боюсь сказать про допинг». «Не боюсь сказать про допинг». Может быть, хэштег действительно запустить. Товарищи дорогие, мы похожи в этом на людей, которые отклонились сами от норм каких-то. И говорят, что все, да, там проститутка говорит, что все бабы шлюхи. Вор говорит, что все воры. Вор на воре сидит, так сказать, там и так далее. Взяточник говорит, что все берут. Не надо. Вот мы обижаемся, что нас голословно обвиняют. И нам не нравится это. Но давайте не будем, пожалуйста, тоже голословно обвинять. Вот это слово «все» означает «никто». Потому что «все всегда», «никто», «все всегда» и «никто никогда» — это то же самое, одно и то же. «Все всегда» и «никто никогда». А значит, ровно одно и то же. Слушайте, я посмотрю курс доллара, секунду, потому что вы полностью от материального отошли, это обидно и неправильно. 62.91 сейчас, видишь, это же прекрасно, 62.91, ушел в горизонт 62 доллар, это хорошо, рубль растет.
Укрепился.
Ну, конечно, мы видели 63 вчера там с чем-то, сейчас 62.92, пожалуйста, это прекрасно.
Я сегодня читал несколько публикаций о том, что скоро рубль опять
после 20-го.
Да, опять начнет зависеть от нефти, потому что сейчас какие-то выплаты дивидендов, поэтому да, мы немножко оторвались от нефти.
Значит, существует несколько вех. Первая веха – это после 20-го, строго говоря, с понедельника следующего, предвещают рублю некоторую слабость. Значит, потому что вот выплата дивидендов и прочее закончится. А и тогда рубли не будут покупать в корпорации. Потом предвещают в августе еще какой-то, потом предвещают еще после выборов 18 сентября, что рубль упрухнет. Значит, послушайте меня, а я вам предвещу другую вещь. Вот сейчас 62.92, а я предвещаю, что в декабре, скажем так, 20 декабря мы будем видеть рубль на 65-67. И он, конечно, упадет 62.90 на 65-67, но не дальше. Вот мне кажется.
То есть резких каких-то падений.
Я не вижу резкого падения. Я не вижу причин для резкого падения рубля. Не вижу. Я вижу, что он может быть ослаблен. Ну и хорошо, он ослабится на 67. Ну и что? Ну хорошо. Ну, короче говоря, я еще раз, я поправлюсь. Я вижу 65-67, но не ругайтесь, если он там будет 69. Значит, все равно я не вижу причин для резкого ослабления рубля. Рубль нормально. Если только правительство его не прихлопнет, не поставит под ножку.
А как можно
делать? Да элементарно. Начнут опять. Они же, у них регулирование идет не только через покупку-продажу валюты. Mm-hmm. У них же через обязательное резервирование банками есть. Всевозможные механизмы есть. Ослабление рубля. Если они захотят ослабить рубль, они, может быть, захотят его для исполнения бюджета. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, против правительства я ничего сделать не могу. Понимаешь? Если правительство будет руки в карманы держать просто, то рублю падать незачем и некуда, и неправильно это, и не будет он падать. 62.92, 69.65 сейчас по евро. 46.97 мы видим нефть, и главная пара на 1.10.70. 1.10.69, вот пока я выключал, 1.10.69. Слушайте, значит, я хотел сказать про этот самый, про смешные вещи какие-то. Вам же надо смешные вещи, вы же не можете все время жить какой-то тоской. Например, есть приятное, 7-й сезон сериала «Игра престолов» выйдет не в апреле, а летом, но это ужасно. Но начнут снимать его в Ирландии, Испании и Исландии с конца лета. Потому что там очень много, там же зима близится.
Да, и нужно снимать в таком приглушенном освещении.
Да. Облака должны быть и все. Поэтому снимать будут после лета. Не летом, как прошлый сезон снимался, а после лета. И таким образом он задержится, там монтаж, все такое. Значит, все это будет только следующим летом. Но мы с Дашей рассудили, что мы ждем карточный домик.
Родину.
И родину. Значит, нам карточный домик и родина заменят, пока и скрасят тоску и ожидания.
А вдруг еще третий сезон «Тру-детектива»?
А вдруг?
А вдруг Фарго? Ну, вдруг. Вряд ли, конечно.
Фарго вряд ли. Ну, ничего. А вдруг?
Ну,
а
что-нибудь такое радостное.
А вдруг 9-й сезон Breaking Bad?
Да.
А ну, что он, правда, он взорвался в 8-м. Ну, да. Он там погиб от взрыва. Ну, ничего.
Ну, в общем, у нас есть возможность перекантоваться до лета.
Да. Слушай, еще смешное. Вам же хочется смешного. В Москве женщина, управлявшая автомобилем Кадиллак, избила девушку-скутеристку.
Интересно, не выходя из машины?
Нет, или, вышла, или вышла, она вышла, вышла, отдельно, вышла. Столичные полицейские проводят проверку. Девушка, управлявшая скутером, была избита водительницей с Кадиллака. Значит, потом злоумышленница похитила личные вещи оппонентки, села в Кадиллак и уехала.
Вот это как раз то, о чем вы говорили в самом начале, про проходимость машин и столкновение интересов. Вот,
да, да.
Мне
да,
кажется,
да.
Кадиллак здесь подходит тоже.
Завтра у нас Лексутов. Но Кадиллак, конечно, Кадиллак — это символ основательности. Такой тошнотворной основательности, потому что он очень мягкий, знаешь, это, он раскачивается как гамак. А скутер — это, мне кажется, такое что-то хипстерское. Ты, ну, правда. Ну, что такое девушка на скутере?
Ну, это,
это так, мимишечно,
да,
это классно.
30 километров в час.
Нет, ну хорошо, почему? Ну, может быть, 65.
Ну, вряд ли.
Ну, может быть, 65. Конфликт произошел в воскресенье вечером, 18:36. Девушка 89-го года рождения, сколько ей?
27, 6.
26, 26. 26, да. 6. Ей 31 декабря исполнится 27. Ей 26. Она юна, она прекрасна. Она подверглась нападению на улице Кошкина в Сабурове, Москва-речье Сабурова. На проезжей части вдруг она стала ссориться с женщиной из Кадиллака. Как это возможно? Кадиллак весь затонирован, Кадиллак весь закрыт. Там невозможно ссориться. Как можно ссориться? Я бы хотел с ними ссориться, но у них все закрыто, у них кондиционеры. Нет. Она стала ссориться. Значит, та открыла окно для начала. Это была агрессия.
Угу.
Та открыла окно, и что такое? Потом та вышла, нанесла телесные повреждения скутеристке, 26-летней скутеристке. Огромный бобец из Кадиллака не видится. Огромный бобец, который избивает хрупкую, несчастную девушку 89-го года рождения. Какой кошмар, новости.
Подъем. Обзор прессы.
8 главных вопросов о перевороте в Турции. Аргументы и факты пытаются разобраться в событиях, которые произошли в Турции в последние дни, и понять, что именно случилось и какие последствия за этим последуют как для самих граждан Турции, так и для граждан России, пишет сайт «Аргументы и факты». Нападение на пожилого человека станет отягчающим обстоятельством. Это статья на сайте российской газеты. Полиция обращает внимание на тревожную тенденцию. Резко растет число преступлений против пожилых людей. За год каждый четвертый из них стал жертвой тяжкого, а нередко и особо тяжкого преступления. Поэтому эксперты МВД считают необходимым ужесточить наказание за преступления против людей, которые достигли 70-летнего возраста. Четверть граждан России задумывались об эмиграции, и социологи говорят, что это не потому, что они хотят переехать в Европу, а потому что здесь, в России, трудная ситуация, кризисная, и это скорее вынужденная ситуация, я имею в виду иммиграцию. Застройщики пережили кризис. Это также «Коммерсант», первичный рынок жилья выбрался из кризиса, свидетельствуют данные публичных застройщиков. И в Сербии, рекомендуют присоединиться к санкции против России. Об этом также читайте сегодня в «Коммерсанте» 10:36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Про Кадиллак всех, у всех почему-то Сиси Кетч выпал в голове. Знаете? Не знаю. Народ возбудился про Кадиллак. Почему вы думаете, Кадиллак так должен отразиться на людях в России? Люди в России не привыкли терять невинность на заднем сиденье Кадиллака. Это американки теряют невинность на обычно. В кинотеатре под открытым небом.
А, да-да-да-да.
На конечно. Заднем сиденье Кадиллака. Ну все, я вам поставил музыку, которая вас заразит, которая будет мерцать в вашей голове до сегодняшнего ужина, когда ее, наконец, выбьет программу «Время» из головы. музыка так себе, я должен сказать. Ничего особенного. А? Ничего, так себе, посредственно.
Ну, такая классика 80-х.
Музыка посредственная.
Модерн токинг,
да, 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 да. Слушай, интересно, про партийное строительство заметил я. Не надо, за меня пишут, что власти Турции арестовали двух пилотов, сбивших в ноябре российский Су-24. Ребят, врут не краснее.
Почему?
Все врут, не краснее. Значит, они сбивали без решения Эрдогана. Вот этот, оказывается, бывший главком ВВС взял на себя ответственность за путч. И расстрельщики русских тоже, это путчисты. А Эрдоган, наоборот, тогда... Не надо врать самим себе.
А значит, так ли это важно?
Давайте так, врем сами себе. Значит, Эрдоган тогда оправдывал, Эрдоган тогда поддерживал, Эрдоган тогда делал воинственные заявления, что сбивали и будем сбивать, и сколько надо, столько и собьем.
Да.
Значит, Эрдоган, хрипя, там, раздувая ноздри, радовался смерти наших двух ребят.
Да.
Одного, помните, одного морпеха, который спасал летчика, другого застреленного на парашюте. Эрдоган всему этому радовался и был счастлив. Вот сейчас, когда они врут, что они вот арестовали, это на самом деле звучит подлинненько. Вы знаете, как я люблю турок, на самом деле, и всегда их защищаю. Но это подло. Но это подлая позиция.
Но мы же так хотели это этой
подленькая
позиции.
Мы же ждали этого. Значит, подонки, прощения нет. Нет, все и все. Не надо выдумывать. Эрдоган сбил наших людей. Да, Эрдоган, не двух пилотов. А нет, арестовали двух пилотов. Значит, Эрдоган виновен в жизни, в смерти этих людей. Эрдоган принимал политическое решение.
Мы хотим забыть.
Эрдоган
это.
Командовал убивать. Не надо отделять пилотов,
вот
которые стреляли.
Если бы путь был удачным, тогда бы мы это все и говорили.
Вот так. Эрдоган все это делал. Все это делал Эрдоган. И пилоты сбивали по его приказу русских летчиков. Поэтому не надо выдумывать себе сейчас историю про то, что все... не надо быть детьми. Знаете, по-взрослому принимать жизнь, как взрослые люди. Понятно, да? Теперь слушайте меня. А есть это самое. ЦИК зарегистрировал. Вы знаете, что это выборный год?
Ну, конечно.
Ну, вот. Центр избирком РФ 18 июля накануне. Принял решение зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах от Либерально-демократической партии России. В связи с чем была фотография даже, где Жириновский стоит во главе такой угла такого, из состоящего его соратников.
Подождите, извините,
подобно тевтонским рыцарям.
ЛДПР уже не расшифровывается, это уже не аббревиатура, это просто название. Они же отказались от расшифровки «Либеральная партия».
Да, все, да?
Если я не ошибаюсь, но, по-моему, ЛДПР. Уже чуть ли не 2 года назад, сейчас, секунду.
Да?
Да.
Ну, хорошо, не важно. Этот список включает 313 человек. Возглавляет Жириновский опять. Стал первой партией, чей федеральный список...
На сайте у них, извините.
Либеральная демократия. Ну, конечно, либеральная.
Странно.
Зарегистрировал Центр избирком. Потому что слова не значат. В России не значат тексты. Мы с тобой это обсуждали перед этим?
Да.
В России тексты не имеют значения. Тексты не имеют значения.
Да.
В России значение имеют только контексты. Понятно,
это
да?
Это правда, да.
Да, ты можешь сказать, что угодно, любой текст, но важно контекст, ты свой или не свой. Если ты свой, можно. Если не свой, ты просто говоришь, сегодня хороший день. Пожалуйста, ты не свой, тебе говорят, тварь, мразь, как ты мог, подонок, продался, все. Понятно, да?
Да.
Потом ты говоришь, сегодня хороший день. Тебе говорят, боже, ты прав, ты можно на колени перед тобой упасть. На колени, товарищи, это же наш возлюбленный и прочее. Понятно, да? У нас текст не имеет значения. Имеет значение контекст. В каком контексте и кто лично это сказал. Это вот Россия, специфичная страна в этом смысле. Ну вот, Димоня, вошел Жириновский, его сын Игорь Лебедев. Значит, Слуцкий, Нилов, Диденко, Дегтярев, Курдюмов, Свищев, Каргинов и Тарасюк. Все, уже чем дальше, тем больше я не понимаю, кто эти люди. Не понимаю, кто эти люди.
Ну, Дегтярева мы знаем, конечно.
Дегтярева мы знаем, потому что он к нам приходит. А так бы и вы не знали тоже. Дальше. ЦИК заверил списки Яблока. Товарищи демократы, возликуйте. ЦИК заверил списки Яблока. На заседании 18 июля ЦИК решил заверить списки кандидатов в депутаты Госдумы от Яблока. Первой десятки. Явлинский, Слабунова, Рыжков, Митрохин и Дмитрий Гудков. Услужливо здесь исключают каких-то приятелей и шоферов Григория Явлинского. Даже в первой десятке какой-то перец появился, которого никто не знает. Вообще никто не знает. Все говорят, ну это, кажется, шофер или массажист.
А кто это, интересно? Мы сейчас
найди мне. Вот, найди. Первая десятка яблока.
Так.
Там есть какой-то перец, про которого все говорят, что он какой-то близкий к Явлинскому, то ли шофер, то ли массажист, то ли, значит, маникюрщик, то ли еще. Никто не знает. Какой-то чел, Явлинский говорит, будет он, и все. Как лошадь этого самого, Калигулы или кого. А? И все, говорит, будет он, точка, я сказал. Все такие, ну ладно, ну, из уважения к Григорию Алексеевичу. Говорит, Григорий Алексеевич, ну, пожалуйста же, ваш каприз, любой каприз. Понятно, да? Ну, скажи мне первый десяток.
Да, сейчас, секунду, у меня грузится.
Федеральный список. Давай, Явлинский, Слабунова, Рыжков, Шлосберг. Этих все знают, Митрохин, все знаем.
Вот тут уже
все сложно. Гейликман, Марк Иосифович. 68-го года рождения. Вот это вот, никто не помнит, кто это, но, Рыбаков, может быть, он маникюрщик, может быть, Явлинского, а может и нет.
Нет, этот вот точно не шофер, он заместитель председателя. Внимание. Ширшина Гнездилов.
Геликман Марк Иосифович. Все, вот я тебе нашел фамилию человека, который, я думаю, может быть, и нет. То есть он мне как-то развеет мои сомнения. То ли шофер, то ли... Но он вообще никогда не участвовал в политической жизни, как будто бы. В всяком случае, об этом писали в Фейсбуке. Это странный перец. Но демократы настолько любят Явлинского, что говорят, ваш каприз, нет проблем, и все на свете. Понимаешь?
Угу.
Все, заверили этот список, все будет хорошо. Все.
Вот, слава дискуссия Богу. Вызвала кандидатуру.
Геликмана, да. Марка Иосифовича.
Так, ну...
Но Явлинский сказал, что наш человек, до свидания, все будет хорошо. Я за него ручаюсь. Говорит, как за самого себя. Я доверяю ему лучшее, что у меня есть. Ногти. Ну, что-то в этом
роде. А? Которые в течение 20 лет возглавляют избирательную кампанию Явлинского. Угу. Марк человек не публичный, но Явлинский убедил съезд в том, что Марк Иосифович будет лучше работать, если станет членом команды кандидатов. Он в течение 20 лет возглавляет избирательную кампанию «Яблоко».
То есть на его счету нескончаемое число провалов. Марк Иосифович. Человек, который многократно уже клейма некуда ставить, все профукал. Марк Иосифович, видите, человек с репутацией, как выяснилось, хорошо. Слушай, еще одна смешная партийная новость. Лидер российской партии пенсионеров за справедливость. Партии пенсионеров за справедливость. Скажи, пожалуйста, а где здесь управление? То есть смысл в чем? Справедливость относится к пенсионерам, и тогда они в справедливости пенсионеры? Или справедливость относится к партии? К чему относится по справедливости? Ну, подожди, ну, я филолог. Ты знаешь, что я филолог с тремя дипломами.
Да.
С тремя дипломами.
Да.
Лингвист, я бы даже сказал. Лидер российской партии пенсионеров за справедливость.
РПС.
То есть, как я пенсионер, вернее, ветеран подоходного налога, так они пенсионеры справедливости.
Нет, они за справедливость. Они партия
за справедливость. Пенсионеры, то есть, их отправили на пенсию за то, что они за справедливость.
Ну, видимо, так, да.
Мы должны по-русски понять, что значит эта фраза.
Российская партия.
Российская, послушай меня. Ты занимался лингвистикой
да,
когда-нибудь?
Послушай меня.
Какое-то время назад, хорошо. Российская партия, говорим в именительном падеже, чтобы нам стало легче. Российская партия пенсионеров за что? То есть они пенсионеры за что?
А, да, точно.
За справедливость.
Угу.
То есть они долгое время боролись за справедливость, и за это справедливость отправила их на пенсию. Они уже не за справедливость теперь.
Похоже на то.
Правильно? Смотрите, они раньше были деятельными участниками справедливости. А? А теперь они на пенсии уже вне справедливости. Все, вышли в тираж.
И стали партией.
И стали партией. Я в затруднении. Хорошо. Евгений Артюх, я в затруднении. Вообще, я ветеран подоходного налога, например. А они пенсионеры справедливости. Ну как это? А справедливость им платит пенсию? Кто платит-то? Мы платим.
Да.
Что они тогда прикурочили здесь на какой-то шурупчик, саморезик, вот эту справедливость, когда непонятно. Евгений Артюх, значит, он сказал, что на него давление производится, потому что у него уголовники в партии, но он настаивает, что они богатые уголовники. Ой, простите, я не по тому тексту читаю, простите. Нет, ну правда. Ну я сейчас не шучу. Этот Артюх, я сейчас говорю о своих ощущениях. Этот Артюх такой же, как канцельсон Марк Иосифович у этого самого, у Явлинского.
Да.
Два канцельсона. В хорошем смысле, никакого антисемита. Нет, два канцельсона. Этот Артюх, в хорошем смысле, набрал уголовников. Ну, как я всех... Пахнет с душком, товарищ Артюх. Ну, с душком. Клиенты у вас с душком. Михаил Юрьевич, на всех уголовное дело. На всех есть уголовное дело обязательно. Понимаете? То есть он без уголовного дела не брал. Сколько стоит место в списке сейчас? Кто знает? Ветераны, пожалуйста, ветераны под этих самых подоходных налогов. Ветераны компании. Кто знает, сколько стоит место в списке, в проходном? Сейчас Хазин скажет. Хазин, Михаил, на секундочку. А нет, мы отвинтили. Туда, тот микрофон. Я этот отвинтил, я сломал здесь микрофон. Сейчас потом перекомментирую. Нельзя, меня нельзя, я все отвинчиваю, да. Ну, любой, включайте любой. Какой? Раз, два, три, седьмой. Любой. Вот этот. Какой?
Седьмой.
Скажи, да. Раньше стоило до 3 миллионов места в списке. Ну что ж такое, вы все время отключаете Хазина. В этом да. Вредительство какое-то. Да, прошу вас.
Я не знаю, сколько стоит...
3 миллиона долларов стоило.
Есть несколько разных партий.
Так.
100% проходит в Госдуму 3 партии сегодня. Единая Россия. Там нужно было выигрывать праймерис.
Да.
И я не знаю, сколько стоило выиграть праймерис.
Это мои вопрос. Друзья, Коми.
Да.
Коми.
Коми, я думаю, что какие-то места они продавали. И я думаю, что, ну, в общем, 3 миллиона это адекватно, я думаю, что цена.
До сих пор, несмотря на то, что 63 этих самых рубля за доллар, то есть, как бы, наверное, мне кажется, надо было фиксироваться в рублях.
Это вопрос сложный. Это надо спрашивать у дяди.
90 миллионов рублей. Сказать 90 миллионов рублей. Дядя, то есть уже было бы да. полтора.
Вот.
Было бы.
Что касается ЛДПР, то ЛДПР всегда...
Злые языки. Мы думаем, злые что некоторые языки, злодеи, да, так, злодеи говорят. Так
говорят. Да.
Да.
Злые языки. Это мы понимаем.
Да.
Вот. Теперь есть
мы еще... с ненавистью отвергаем подобные
измышления. Да, мы с ненавистью отвергаем подобные инсинуации.
Скажи, ну этот Артюх, который справедливость пенсионерскую какую-то, он же запродал всем коррупционерам.
Это мне сложно сказать, потому что есть еще 3-4 партии,
да.
У которых теоретически есть шанс. Это партия пенсионеров, это Яблоко, это кто-то там еще, и это Родина. Вот Родина, тут я знаю точно, знаешь, не продавала.
3%. Места. Ну все, о чем мы говорим? Родина вообще не продается.
Родина слушай, не продается.
Знаете, почему Хазин идет по Родине?
Да,
я знаю.
Родина не продает.
Наоборот, Родина дает денег, чтобы Хазин пошел.
Родина дает денег, да, немножко, правда. Но, соответственно, да.
Слушай, Миш,
ну скажи, за билеты в Новосибирске я не покупаю.
Ну вот любые выборы, это цирк каких-то грязных клоунов.
Это на самом деле демонстрация тенденций. Который имеется в обществе. Все прекрасно понимают, что Единая Россия пройдет и, скорее всего, получит самый лучший результат.
Это понятно.
Но одно дело, она получит 40%, а другое 25%.
Но я говорил с риэлтором. Я говорил с риэлтором в минувшее воскресенье. Случайно были в одной компании. И, значит, риэлтор, который торгует премиальными объектами.
Да.
И она мне говорит, девочка, она мне говорит, знаешь, говорит, цены сейчас упали, она говорит, да. Но, говорит, осенью после выборов пойдут после выборной баблос, когда все со всеми рассчитают. Значит,
депутаты начнут...
Подбросят. Не-не-не, за выборы. Вот эти все Артюхи, эти вот партия пенсионеров за справедливость, вся она поднимет баблос.
Я не знаю про партию пенсионеров, поднимет ничего баблос. Сказать не могу.
Ну, может, там Юрьевич, там коррупционеры сидят.
Может быть, да.
Слышишь? Значит, они поднимут баблос, она говорит, и премиальная недвижимость взлетит. Очередная квартирка.
Я не думаю, что их так много, что прямо она вот взлетела. Правда, я не исключаю, что весь премиальный фонд это одна продажа в месяц. Тогда взлетит, да.
Я думаю, что... ощутимо влияют. Выборы ощутимо влияют на недвижимость.
Ну, может быть, нет. Ну, а кто сомневается, да?
Хорошо,
по сравнению с американцами мы просто...
Хамовники подлетят. Знаешь, да, перед нами Дарья Кнор, хамовники гел. Она оттуда, хамовники гел.
У Сергея есть просто такая легенда. Да.
Что такое? Ты с хамовником?
Да, такой.
Три тополя на плющихе и ту Кнорра, которая среди них
ходит. Есть железное правило. Если ты хочешь, чтобы про тебя рассказывали правильные сплетни, сочиняй и распространяй сам.
Конечно.
Я поддерживаю.
А если ты сплетни не будешь распространять,
то
про тебя сочинят грустные сплетни.
Хазин, я уже 20 лет рассказываю о своих сказочных гонорарах. Все, надеюсь на щедрого человека.
А сказочных похожих? учреждениях.
Нет. А конечно, гонорарах рассказывают.
А как без этого-то?
Тут надо, да?
Ты, ладно. Ты вспомни. Спасибо,
давай.
Трудно быть богом. Там же Румата, большая часть его агентуры занималась тем, что распространяла сплетни о его выдающихся победах. Да. Потому что сам он не мог с местными барышнями общаться. Его...
Спасибо. Да. Спасибо тебе огромное. Михаил Хазин через некоторое время у нас в программе. Он будет в экономике в 11 часов сразу после новостей. Я хочу сказать, что, в принципе, это время большой стрижки гонораров. Угу. Большого подъема баблоса. И вот эта бесстыжая торговля партиями, она в особенности для людей, которые хотят... Знаешь, в 90-е годы, я помню, еще когда Немцов был губером, а он дрался, и, по-моему, у него были проблемы с одним из мэров, который был реальный уголовник. Угу, еще Немцов с ним боролся. Да. Я очень хорошо помню. Значит, на К как-то фамилия была этого перца. Просто уголовник реальный. Вот мне казалось, что уголовников немножко почистили.
Нет, ну...
Значит, сейчас их пылесосят. Пылесосят всех, кого с уголовными делами поснимали с административной должности. С хорошим баблосом все сейчас покупают места.
Ну, они покупают места в партии пенсионеров. На что может рассчитывать партия пенсионеров на выборы?
Я умоляю. Засветиться сейчас. Значит, испугать собственного следователя, что они выбираются и прочее.
А-а-а.
Конечно, этого Артюха ждет, конечно, я надеюсь, невероятный крах. Но пока на следователей это произведет благоприятное впечатление. Что вся воровская малина собралась тут, значит, и движется куда-то в Думу, товарищ. Но я думаю, это мило. Мне кажется, это очень мило. У нас есть такая штучка там? Спасибо. Пенсионерское развитие. Нападение на пожилого человека станет отягчающим обстоятельством.
Да, нападение на партию пенсионеров теперь...
Да! Слово не скажи. Нападение на пожилого человека станет отягчающим обстоятельством. Полиция обращает внимание на тревожную тенденцию. Резко стали бить стариков. За год каждый четвертый пожилой человек стал жертвой тяжкого, а нередко особо тяжкого преступления. Значит, Бенни Хилл был такой Бенни Хилл. Помнишь, Бенни Хилл был комик, потом он помер в конце. Бенни Хилл. Серьезно, я помню. Значит, у него был такой старичок лысый, низкого роста. Ага. Такой лысенький старичок с длинненьким носиком, такого низкого роста. И Бенни Хилл его по лысеньке так бил. Вот так. Вот такая частота. Старичок к нему подходил, а Бенни Хилл говорит: да-да, эй, подойди. Вот так его бил по лысине. Понимаешь? Это вот сейчас стало очень обидно. 39% из общего числа всех пенсионеров подвергаются угрозе убийства. 39%.
Ну, а 5% вообще гибнут?
Нет, 5% гибнут, но 5% гибнут и не только пенсионеры, надо сказать.
Это правда, да.
Ну, слушай, значит, нет, ну, правда, я сейчас говорю какую-то вещь страшную. Мне страшно самому. 39%. В то время как пенсионерскими честными именами торгуют какие-то партии постыдные, 39% подвергаются угрозе убийством. 39, мать.
Вот так, да.
Это знаешь, сколько?
Это много.
Это один из 2,5 пенсионеров. Вот идут 2,5 пенсионера. Один из них подвергается угрозе убийства, а полтора не подвергаются. Ну, серьезно, я говорю, 40% это же один из 2,5, правильно? А?
Да, теперь я не могу найти.
28% подвергаются побоям. Побоям бьют, ужасный, физически,
да,
бьют.
Я знаю, да.
28, это четверть или треть?
Это что-то
скорее
между...
Скорее четверть. Это скорее четверть. Потому что треть была бы 33,3.
Да, четверть это 25, 28, это чуть больше, чем четверть.
28, это на 3% больше, чем
четверть. Чуть больше, чем четверть, все так.
Конечно, и на 5%, и 33,3 в периоде меньше, чем треть. 28%. Примерно мы можем исчислить в дробях. Ну, а не будем, хорошо, не будем. Примерно 10% получают тяжкий средний вред здоровью, а ведь это же очень легко, перешибить пенсионера легко. А 5% гибнут. Вот почему эксперты МВД считают необходимым ужесточить наказание за преступления против людей, достигших 70-летнего возраста. А, так партия пенсионеров не достигла 70-летнего возраста. Там вполне еще свежие коррупционеры. Эта мера предполагалась еще 2 года назад. Нет, тут я согласен. После 70 надо защищать, наравне с детьми.
Угу, да, кстати.
Наравне с детьми. Мне кажется, стариков надо действительно
опекать
и защищать наравне с детьми. Позвоните, пожалуйста, старики. Юрий Николаевич, вы не старик. Юрий Николаевич, тем не менее, я вас вывожу в эфир. Но вы не старик никакой. Скажите же людям честно, что вам 28. Юрий Николаевич, вам 28 лет. Зачем вы под старика все время?
55, но дело не в этом. Дело в том, что в стране старики далеко не самые бедные люди. Есть слои общества, у которых нет ни пенсии, ни работы. Вот они их и мочат.
Да, да. А в смысле, есть более молодые без пенсии работы?
Да, да.
Так надо, наоборот, заботиться, чтобы отнимать пенсию. У старика
вот,
надо...
Вот, можно... я нет. К таким принадлежу, и обо мне пусть власть заботится.
Скажите, просто, а вы отнимаете пенсию у кого-то из родных?
Ну, пока что еще нет, но уже близок к этому.
Я понимаю.
Если... В основном
мне кажется, что надо заботиться.
Ветеранов войны грабят.
Почему надо заботиться о пенсионерах, чтобы можно было как можно дольше отбирать у них пенсию? Как можно дольше. У тебя есть старик, который тебя кормит.
Да.
Тем, что ты отбираешь у него
пенсию.
Прекрасно. Сама даешь ему немножко сухого риса пожевать. Потому что дольше будет жевать, если сухой рис дать, он сначала же без зубы. С утра на горсточку...
Чтобы размочить.
Нет, с утра горсточку ему дашь риса, горсточку. Да. И смотришь, он до 8 вечера все ходит, шамкает. Хорошо же. А другой день говоришь, сегодня гречечки, батя, дам гречечки. Батя, дам гречечки. Тоже полстаканчика гречечки в беззубый рот насыпал. Ну, все ходят до вечера и шамкают. Нет, хорошо. Так ты же на этом получаешь колоссальный доход. Ты должна о нем заботиться. Потому что если он перекинется, пенсия перестанется.
Я знаю, что самые частые случаи ограбления пенсионеров, это как раз ограбление ветеранов войны, когда у них отбирают, крадут эти медали.
Да.
А потом их продают, естественно, на черном рынке.
Жестно. Все, ну, после 70 мы тоже присоединимся. Давай присоединимся к МВД. Что, как это не стыдно? Мы поддержим МВД. Мы знаем, что это позорно. Быть с ментами... Ну, в смысле, в хорошем смысле.
Сотрудниками полиции.
Быть с ментами позорно, но мы в хорошем смысле. Мы поддержим МВД Российской Федерации в том, что после 70 дедов, особенно дедов, бабки двужильные, их ломом не добьешь. Бабок ломом не добьешь. Но дедов надо защищать. Правильно? Поехали.
Подъем. В движении.
3 балла, товарищи. Значит, Балашиха очень стоит. Стоючая Балашиха. Теперь здесь, что у нас на внешнем КАДе Лосиный остров не хочет ехать. Так, погружаемся дальше. Дальше заходим. 3 балла. Не о чем говорить. Ну, хорошо. 2 слова все-таки скажу. Погружаемся дальше. Заходим, товарищи, ближе даже этого самого. 3-е транспортное посмотрим. Отлично, все едет. На 9 часов по циферблату какие-то там красные линии, но это так, мелочь. Значит, дальше. Вот теперь на Садовое, вот здесь, наконец, плохо. Север Садового кольца, внешка в особенности. Если вам вдруг захочется с Покровка-стрит отправиться на Маяковское метро, я понимаю, у меня по-английски почему-то Яндексы. Что это? Они предатели Родины. Почему они перешли на английский? Ты не знаешь, самопроизвольно. Мимо Красные ворота, вот здесь, ужасно плохо. Хорошо? И на бульварах тоже, перед Чеховская Metro Street, Metro Station, вот здесь тоже ужасно на внешних бульварах. А! Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Вторник этот. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 июля.
Подъем!